Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, четверг, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Сегодня вся общественность полна скорби по поводу смерти этого чувака. Хью Хефнер. Вот, мне даже пишут люди. Хефнер умер. Так, как будто бы речь идет о родном дядюшке. Или, может быть, понимаешь, как-то... Ну, человек, который был с нами и так далее, и так далее. Я должен сказать, что я не интересовался его фигу, честное слово. Может быть, это плохо, может быть, я все-таки... Знаешь, я человек глубоко нравственный. И что? Не понял, налегла под стол. Я человек глубоко нравственный. Ты не понимаешь, во мне живет великий инквизитор. Я бы за нескромный взгляд отправлял на костер. Я очень нравственный, я нравственный.
Мне кажется, что вот мне всегда казалось, что вот самые лютые инквизиторы, вот такие маньяки, да. они самые, на самом деле, извращенцы.
Может быть, они хотят...
Не извращенцы.
Они фантазеры.
Фантазеры.
Ну хорошо, а кто был Хефнер? Вот этот Хью Хефнер. Я должен сказать, что я совсем... Во-первых, сейчас это не имеет ни малейшего смысла. Давай скажем, что его деятельность имела смысл в эпоху журналов.
Да, но да? Это было очень много десятилетий, согласитесь.
Ну, согласен, я согласен.
Вплоть до 2000-х, на самом деле.
Была эпоха театров, была эпоха журналов, была эпоха романов, была эпоха салонов. Сейчас это все уже не катит, понимаешь, это все неинтересно. Сейчас есть интернет.
Да, но Playboy — это раритетный журнал, он теперь ценится, в принципе, как культовая вещь, понимаете?
Может быть.
Да, разумеется, современный журнал, если кто-то сейчас создаст эротический журнал, он, конечно, не будет популярен, но Playboy, он себе заработал на всю жизнь.
Ну, может быть. Но я должен сказать, что я из-за того, что в силу возраста я застал эту эпоху, и должен сказать, что я совершенно никак не задержался на Playboy, сочтя его, в общем, неинтересным. Он не интересен по целому ряду параметров. Как публицистика, он не интересен, потому что он не глубок. Он, конечно, очень глянцевый, очень гламурный такой.
Там туда
в Playboy приглашали каких-то серьезных собеседников, которые вот и так далее. Как публицистика, как жанр интервью, он был поверхностным, неинтересным. С моей точки зрения, я сейчас говорю о своей точке зрения, неинтересным абсолютно. С точки зрения клубнички, он был странноватым. Вот я серьезно говорю, вот, может быть, у меня... Я думаю, что идеал тела, который он представлял, uh-huh. он был все-таки скорее американский. Такой какой-то болезненно развитые железы молочные, вот какие-то такие вот вещи. Понимаешь, я смотрю, посмотри, вот обложки, вот ты видишь обложки, да? Ты видишь, как много желез, здесь упор на железы. Это вот болезненно-американский подход. Они не воздают должное бедрам, а они скорее упирают на железы. Им нравятся железы молочные. Не знаю, чем это связано, но американская культура действительно этим занята в полной мере. И это для меня это обидно, во-первых, во-вторых, для меня это антисексуально, понимаешь, это как. Ну, я вот.
Редкий случай, Сергей, надо сказать. Ну, потому что в основном мужчинам, конечно.
Нет, конечно. Это иллюзия. Ты просто не в курсе. Это ты не в курсе, большинство женщин не в курсе.
А, нас, от нас скрывают.
Большие железы пугают мужчину так же, как женщину пугают большие мошонки. Железы и мошонки — это примерно одно и то же. Абсолютно одно и то же. Буквально одно и то же, потому что и там железы. Угу. Можешь себе представить большую мошонку, например, она вызывает в тебе чувство восхищения? Нет.
Нет.
Нет. Вот так же большие железы не вызывают никакого чувства восхищения. Они вызывают оторопь, желание, может быть, помочь деньгами, к врачу как-то, отправить как-то к врачу, может быть, или что-то такое. Понимаете? Но они пугающие. Они пугающие и вызывают чувство неприязни и в то же время жалости. Поэтому я никогда не интересовался этим журналом. Честное слово, я его откладывал в сторону. Ну, вдобавок, одновременно с ним и параллельно существовал Пентхаус. Вот запроси, вот обложки Пентхауса лучше запроси. Плейбой бери, Пентхаус запроси. И ты сразу поймешь, что Пентхаус идет к сути.
Не понимаю, знаю, как пишется.
Ну, напиши на каком-нибудь неру. Да, вот. Да.
А, понятно. Да.
Пентхаус
так
идет,
и пишется.
Да, да, он идет к сути, он идет, он продается таким образом, что обложку нельзя зачастую увидеть, она закрывается там каким-то черным пластиком и так далее. Ну вот. И поэтому даже в моем раннем детстве я скорее тяготел к этому изданию. Чем к этому? Ну, хорошо. Может быть, он сам был замечательный человек, вот этот Хью Хефнер. Может быть, он сам
он
был интересный.
Был, я
скажите
видела его в окружении постоянно молодых особ.
Вы знали Хью
он
Хефнера?
Старел,
позвоните нам, пожалуйста. Позвоните нам, пожалуйста, если вы знали этого замечательного человека. 7373948. Говорят, он был сам экстраординарным. Журнал был так себе, я должен сказать. Журнал был так себе, я говорю как потребитель. Журналишка был так себе. А вот человек сам, Хью Хефнер, вроде бы был какой-то очень интересный, какой-то знаковый, какой-то человек эпоха и так далее. Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Проблема со связью. Перезвоню.
Да нет, ну почему проблема? Вот у вас, вот к вам кажется, что проблема.
Мы вас слышим.
Мы вас слышим и чудесно слышим. Мы вас чудесно слышим. Нет, он все равно смутился. Хорошо, значит, нет, ну, значит, скажите, он родился в 26-м году. В 26-м году. Таким образом, что ему было в 40-м 14. Я просто говорю об эпохах, да, то есть Великая война, ему 14, 15, 16, 17, то есть он подросток, но Америка не так участвует, в общем, хотя Америка отправляет уже позже своих воинов там и так далее. Когда они возвращаются в каком-нибудь 50-м, там массово возвращаются из Европы американцы, угу. Ему 24.
И в 53-м он в издании, да, вышел первый журнал.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня проблемы с телефоном. Значит, смотри, он живет с этой эпохой, он живет с этой эпохой и с этими воинами, которые возвращаются. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
С вами полностью согласен. Плейбой, ну, это было как Мурзилка примерно.
Да, абсолютно неинтересно.
Это просто уже был космос, вот в сравнении двух журналов.
Да, но тем не менее говорят, что сам он был интересный как личность.
Да, вот по бизнесу я недавно застал так случайно передачу, про него показывали, но дважды он рушился, и он просто, говорят, из такой тяжелейшей ямы выбрался и построил сейчас еще и гостиничный бизнес же у него, самый,
да, скрупный. Да, да, да. Интересно. Да, смотрите. Значит, давайте проследим его судьбу, как судьбу поколения. Еще раз я все-таки предлагаю это сделать. Он 26-го года, а следовательно в 50-м ему 24. Он такой вот ранний, хорошей, бодрой, очень энергичной молодости человек в 50-м. Что мы наблюдаем в 50-м в Америке, я пытаюсь себе представить по фильмам, по книгам. Мне кажется, там борьба с коммунизмом идет, вот это все. Возвращается армия из Европы, оккупационная армия. Часть оккупационной армии остается в Германии и надолго, но заметная ее часть возвращается. Появляется в 50-е вот это явление аутло, байкеры, которые торгуют наркотиками, угу. Банды байкеров появляются в первые.
Вот
первые...
эта трасса...
Route 66. Route 66, абсолютно верно. Вот это все в момент, когда он начинает жить и творить. Да, давай вот найдем этот Route 66. Сейчас на YouTube. А у нас есть хоть какой-то YouTube? Нет никакого. Ну, сейчас мы найдем YouTube. Значит, и в этот момент возникает некое разочарование, которое потом, позже приведет к появлению хиппи. 50-е годы, я настаиваю на связи 50-х и 60-х, в 50-е годы в Америке возникает явление разочарования в буржуазности. Разочарование в буржуазности, и оно связано как раз с возвращением огромного числа молодых мужчин из Европы, которые не понимают, что здесь делать, вообще они не понимают, вот что, чем заняты эти добрые люди.
А с другой стороны, если брать, да, там, культурную сторону, то это Мэрилин Монро.
Мэрилин Монро, конечно, 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 да.
Это расцвет общества потребления, это такое...
Это же время разочарования, то есть расцвет и разочарование, да, в нем, да, одновременно. Поэтому вот, вот это Route 66. Сама вещь, насколько я понимаю, написана позже, но явление 66-я дорога, это 50-е годы. Это 50-е годы, когда ветераны войны, вернувшиеся из Европы, начинают перевозить наркотики между Лос-Анджелесом и Чикаго. И вот поэтика перевозки наркотиков отражена в этой песне, если я правильно ее понимаю. Чикаго to LA. Наркотики следуют из Чикаго в Лос-Анджелес. Или наоборот. Вот в это время наш прекрасный Хью Хефнер начинает творить и создает в 53-м году первый журнал «Playboy» с актрисой Мэрилин Монро.
А, кстати, на... вот.
Вот в это время, вот в это время. Вот
и
в
прям
это время.
Первый журнал с Мэрилин Монро.
Вот был. В это время, когда несутся эти, когда возвращается армия из Европы. Но вообще Америке суждено было, возвращающиеся армии часто меняют страну, как ты знаешь. Ну, условно говоря, те же декабристы в России, это вернувшиеся из похода 15-го года.
Отечественную войну, да.
Люди, которые... Ну, часть из них была в походе, часть нет, я не об этом. Я о том, что само возвращение армии приносит новые паттерны, новые... Ну, они видели новые страны, они видели другие страны, другие способы жизни, они видели войну, они... И так далее. И вот возвращающиеся армии, они сильно меняют общество, это правда. Я вижу связь между вернувшейся армией, например, бравшей Париж в 1815 году, и восстанием декабристов. Я вижу эту связь в России. Не буду вам доказывать, но я ее вижу. Значит, и также я вижу связь между всем, что произошло с Америкой после 50-х, и вернувшейся армией из Европы. Это борьба с коммунизмом с одной стороны, с другой стороны борьба с буржуазностью, которая напрямую ведет затем к походу на Пентагон шошонов, индейцев шошонов во главе с хиппи. Помнишь, эти хиппи и шошоны вместе идут на Пентагон. Вот это все начинается здесь. И здесь этот Хью Хефнер прекрасный, значит, со своими голыми телками, с болезненно развитыми молочными железами, которые мы не можем не сравнивать с мошонкой. Ну так вот, а? Ну правда. Ну серьезно, видишь, как... смущается. Значит, хорошо, Даша.
А что еще остается?
Хорошо. Так что, кто знает еще что-нибудь про Хью Хефнера, расскажите нам, пожалуйста. Старик помер. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Андрей, Москва. На самом деле помним, ценим и скорбим о нем не только как об основателе «Плейбоя», но как действительно видном бизнесмене, который построил свою империю, где «Плейбой» был пусть и основной, но лишь один из кирпичиков.
А что еще? Напомните нам, пожалуйста.
У него был совместный проект с Билл Торнером, у него были проекты с нынешним президентом. На самом деле, как бизнесмен, я считаю, он состоялся. Плюс Playboy, ну, в принципе, это некая дань эпохи. Это начало эпохи рассвета и демонстрации красивого тела непосредственно в Америке.
Да.
Я родился в середине 70-х, в 74-м году, и
да.
честно признаюсь, что Playboy и Penthouse в моей жизни появились раньше, чем Hustler и интернет.
Ага. Я понимаю, спасибо, но Penthouse все-таки забил Playboy у меня, через первые 10 же минут уже Playboy меня больше не интересовал.
Больше внимания Penthouse.
Конечно, конечно, конечно.
Мы понимаем друг друга
с вами. Я абсолютно, спасибо вам огромное, спасибо, конечно, конечно. Ну хорошо, ладно, старик помер, и слава тебе, Господи, что, ну правильно
же. Ему 91 год, ну уже пора исчезнуть,
Зажился, пора на саночки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, вы что-то знаете тоже о Хью Хефнере?
Да нет. Я вот что, Хефнер, мне глубоко наплевать.
Спасибо. Если глубоко наплевать, то зачем вы трудились и набирали номер телефона? А, знаете что, еще бывает, что заставка работает. А, вот она. Отлично, отлично. Слушай, я так вот прямо переползая от Хефнера к Тиндеру, должен сказать, что есть потрясающая история. Ребят, я хотел вам рассказать о вас. Дело в том, что в современном мире, собственно, серверы, которые хранят информацию, начинают ничего не стоить. Мы уже говорили об этом, и нам звонили люди, которые занимаются серверами, которые говорили, что основной расход на серверы это борьба с тем, что они выделяют тепло. Вот, собственно, больше же ничего. Поэтому их можно неограниченное количество ставить. Там единственное, что надо вот бороться с теплом каким-то образом. Все. Значит, журналистка французская Юдит Дюпорталь запросила у сервиса знакомств Tinder все данные, которые компания хранит о ней. Оказалось, что это 800 страниц. Они прислали ей 800 страниц. Они должны были, насколько я понимаю, прислать это. Почему это постранично разбито? Почему это не какой-то один огромный? Ну, наверное, не знаю. Может быть, PDF, может быть, Word. Но это было 800 страниц. И там было, французская журналистка получила 800 страниц о себе только с Тиндера. Понятно? По закону ей должны предоставлять. Значит, смотрите, что было. Информация обо всех мужчинах, которые когда-либо понравились Дюпорталь. То есть лайки имеются в виду?
Да.
Лайки. Любой мужчина, которого она когда-либо лайкнула в своей жизни, вот, именно в Тиндере. Все 1700 сообщений, которые она отправила с 2013 года. Она с 2013 года зарегистрировалась в Тиндере. Даты заходов в аккаунт и всех вообще переписок. Все ее лайки в Фейсбуке, потому что она, наверное, заходила в Тиндер через Фейсбук.
А это Тиндер привязан к Фейсбуку, насколько
да.
я понимаю.
Вот она, может
там,
быть,
там
она...
Там нужно заходить
может
через Фейсбук. Быть,
нужно заходить да. через Фейсбук, да? Интересно. Фотографии из Инстаграма, которые Инстаграм привязан к Фейсбуку тоже. Поэтому, то есть, это его собственность. Которые тоже все до единой хранились. Информация об ее образовании. Информация о возрасте мужчин, которые ее интересуют, как она определила свой интерес, ну и информация о возрасте мужчин, которые ее интересовали де-факто и так далее, и так далее, и так далее. «Я была поражена, — пишет Дюпорталь, — как много данных я добровольно раскрывала. Местоположение, интересы, работа от работы до изображения, музыкальных вкусов, предпочтений в еде. Так делают все пользователи Tinder, регистрируясь в сервисе, принимая его условия». Она, значит, я прошла, читая все свои сообщения с 13-го года, она пишет, я прошла через свои надежды, страхи, сексуальные предпочтения, самые страшные секреты. Тиндер знает меня так хорошо, он знает настоящую, позорную версию меня, которая отправила одну и ту же шутку собеседнику 576, 568, 569. То есть она отправила три раза одну и ту же шутку трем разным мужчинам, которая навязчиво общалась одновременно с 16 разными мужчинами 1 января, а потом просто исчезла. и больше никогда им не отвечала. То есть она 1 января была одна и общалась сразу с 16 мужчинами, которых обнадеживала невероятно, а потом вдруг исчезла и так далее, и так далее. Но вас удручает, что про вас все знают?
Ну, конечно.
А ты прячешься?
Я не прячусь в Фейсбуке, естественно, я там есть, я просто не активна.
Но
там
ты не ведешь.
Нет, я не веду Фейсбук принципиально. Ничего не выкладываю.
Но там это связано с нежеланием как бы вот разоблачаться.
Ну да, мне это не очень перед приятно. Партией. Хотя в любом случае я понимаю, что это происходит и против моей воли, потому что все равно люди добавляют фотографии со мной, меня отмечают, да, что-то да. пишут в моем аккаунте. Все равно приходится лайкать, потому что стыдно не лайкать. Думаю, обидится, наверное.
Ну да.
Приходится что-то... Слушай,
а у нас среди наших слушателей есть люди, которые принципиально... в подполье. Ну, вот принципиально не общаются с матрицей.
Ну, вот меня нету ни в ВК, ни в Инстаграме. Ну, в Инстаграме я есть, но никак. Ну, вы меня сдали, я уже...
Я тебя сдал?
Да.
Я ее сдал. Да, Эрронг, да, Эрронг.
Да, но я не добавляю никого, поэтому...
Не добавляю. То есть и у тебя закрытый аккаунт?
Да.
Ну, слушай, ну ты закрыла аккаунт от людей,
что,
от добрых людей.
Что бессмысленно, да,
ты закрыла людей от добрых, закрыла свой аккаунт от добрых людей, но открыла ее к правительству,
да.
Открыла всем силовым органам, да. Любой офицер может смотреть, там, значит...
Но там в основном облака, закаты какие-то, рассветы, вот это...
То есть ты вдобавок, мало того, что она скрылась, она еще и тупит нарочно, чтобы ввести в заблуждение. А ты понимаешь, что ты внутренне постоянно испытываешь чувство несвободы, ты как бы общаешься... Ты общаешься постоянно с каким-то товарищем майором, которому ты вместо того, чтобы показать всю правду о себе, отправляешь облака.
Да.
Значит, этот товарищ майор начинает про тебя думать это, что ты вот облаками занимаешься. На самом деле он думает, что ты что-то прячешь.
Может быть,
лучше вывернуть все наизнанку. Давайте после 9 об этом поговорим сейчас в движении. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов в движении. Балашиха сложная на МКАДе от Левобережных Химок до Волоколамки. Абсолютно сложно на внешке, а также весь Лосиный остров. 2 аварии. Внутренний МКАД, как обычно, на 5 часов по циферблату не едет. Смотрим ближе, что у нас авария на Ленинградке держит все, не доезжая Войковской, там авария. И еще авария на Волоколамке после Свободы. То есть как бы там и так хватает, а еще и авария. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа, все деревья нарожат.
Девять часов 5 минут, четверг, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Что-то петуха дал, да? Да, еще. Москва! Дарья Кнор, ведущая.
И Сергей Даренко.
Этой программы. Че вы хавкаете, я кто и казал. У нас во дворе было такое. У моей бабули был один мальчик. Он никак не мог произнести половину гласных и половину согласных. И... соседи, говорю, может показать его врачу. Мальчику было уже 16 лет. 16 лет.
Не мальчик, но муж. Уже взрослый.
16 лет. Но он не мог никак произнести половину согласных. И хозяйка, его мать...
Спохватилась в 16 лет.
Нет, она в 16 лет говорила, та ща выхавкается, ща мала детина. Ща выхавкается. Ну вот и я так... Если где-то у меня голос еще не встал с утра, то еще выгавкается, еще мала детина. Ну, то нормально. Слушай, значит, это очень интересно, про эту француженку.
Да.
Я начинаю думать. Мы приглашали позвонить людей, которые принципиально прячутся
и очень,
от матрицы.
И очень много таких сообщений было, вот пока шли новости. Принципиально
позвоните,
ушел
пожалуйста.
Из соцсети 2 года назад.
А я думаю, зачем я там? Вот зачем, объясни.
Вы публичный человек.
А зачем? А зачем я там? Зачем я публичный человек?
Понимаете, если вы не будете сами раскрывать свою информацию, ее будут искать, придумывать, спекулировать и так
точно,
далее.
Точно, точно, ее будут придумывать. А зафига мне надо, лучше я выверну свое все исподнее свои... и так далее.
Да, конечно, да, да. И на самом деле как-то не парадоксально.
Домовая завеса. В сущности, информация обо мне, которую распространяю я, это домовая завеса.
Домовая завеса. На самом деле как-то не парадоксально, чтобы защитить свою приватность сегодня, нужно просто заспамить информационное пространство собой.
Да, да, Кнор, ты спонтанно гениальна. Ты правильно сказала. То есть то, что я выкладываю по 3-4 поста там где-нибудь в Твиттере, это в сущности домовая завеса. Это попытка скрыться через, за домовой завесой, да. Правильно? Я парю там ахинею, очерняю себя, придумываю про себя слухи.
Это самое правильное.
Придумываю про себя слухи, очерняю себя, приписываю себе алчность, еще что-то. И это все и есть домовая завеса. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Да. Ну, такой был анекдот или история, что человек потерялся компьютер, и он 5 дней уже ходит и рассказывает всем о себе.
Да.
И через 3 дня у него уже 5 фолловеров, милиционер, психиатр, там еще кто-то.
Вот, да, 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 да.
Какой-то эксгибиционизм натуральный, когда люди рассказывают, что они поели, съездили, с кем съездили. Ну, сложно понять.
Ну, скажите, когда это массовое явление, мы с вами вынуждены признать, что это потребность человека. То есть это...
Выходит в магазин и покупает себе одежду привлекательную. Это же массово.
Да, да. Ну, значит, это потребность человеческая. Значит, это...
Естественно, да. Как обезьяны вот там, как сказать, наряжаются или там...
Ну, мы уже с вами говорили о том, что сообщество там, людей, кроманьонцев, которые атаковали, вот выйдя из Африки, атаковали мир, кроманьонцы, или сапиенсы. Сообщество состояло из 100-200 особей. 100-200 особей. Вот это и есть абсолютная потребность 200 особям рассказать, что ты купил, что ты поел.
Павианы распускают хвост или птицы огромные. Зачем? Уже жизненно нет необходимости.
Но когда вы смотрите на это свысока, вы признаете, что это так, правильно? Ну хорошо. А вот то, что журналистка испугалась, что ей выдали 800 страниц про нее, которые она за 4 года 800 страниц уже накопили про нее информации. Это
ну,
страшно.
Там, сжать это все это в полстраницы, в месяц, на самом деле. Это просто очень так размазанная каша.
Да, но страшно. Страшно, что про вас тоже все держится.
Ну, это и про всех, я думаю, сейчас в интернете можно там...
Хорошо, а вот вас вызовет товарищ майор, вас. Я не знаю, а может вы товарищ полковник, вы рассмеетесь ему в лицо. Я не знаю. Но вас вызовет товарищ майор, и он сверстает... ваши события, вот там, на вас есть, например, там, я не знаю, 50 тысяч страниц, да? А он сверстает так, что выйдет нехорошо.
Ну, я не знаю, вот я буквально там 2 дня назад читал, что Сбербанк не будет выдавать кредиты тем, кто лайкает Владимир Централ. Это уже очень широко распространено. Все HR, они смотрят, что люди там пишут в соцсетях, прежде чем брать на работу. Никому не нужны эти психи, которые будут что-то фотографировать, куда-то выкладывать, там про кого-то что-то писать.
Это правда. Но если это человек сделал по ошибке, если. Я все-таки за то, что мы иногда что-то пробуем, но нам это не нравится, но это все равно уже отметка прошла. Понимаете? Ну, как бы есть негативное поведение. И с нашей точки зрения тоже. Но мы один разочек попробовали.
Попробовать украсть, попробовать убить.
Нет, я, например, не крал никогда. Но я... у меня были моменты агрессивности. Не убить, но по крайней мере, угрожать. Вот какие-то моменты были, которые я считаю ошибочными. Но если их разверстать все через запятую, то выйдет совершенно чудовищная картина.
Ну, просто сейчас получилось, что все это записывается. И на года.
Ну, это плохо ведь, а?
Ну, так раньше это было. Просто да, сейчас интернет это как-то автоматически записывается. А раньше доносчики были.
Ну, доносчики, но все равно нет. Нет. Все равно информация была рыхлая. Все рыхлое было. Как терялись бумажки. Я читал прекрасные воспоминания человека, которого приговорили, при Сталине приговорили. И куда-то бумажка потерялась, что-то он взял, уехал. Избежал. Избежал. Понимаешь, ну не было вот тотальности, была тотальность, но она не была механически обеспеченная тотальность, понимаешь? Она как бы была все равно людски обеспечена, бумажно обеспеченная.
Да.
А значит, какая-то бумажка могла быть уронена куда-то, случайно абсолютно, ну и так далее, понимаешь? И какой-то человек избежал, а сейчас нет, Сейчас уже роботы за нами следят. Ты же делала ошибки. Я не знаю, ты делала
конечно,
или нет.
Конечно.
Я делал ошибки. Я делал ошибки. То есть я делал, вернее, я делал поступки, которые я не хотел бы повторить. Ну, я не хотел бы, и все, понимаешь? Я делал поступки, которые стыдные, и которые я хотел повторить, а сейчас не хочу. Понимаешь? Вот я хотел повторить однажды, почуяв запах, я подумал, что я бы тоже хотел. Но я сейчас не хочу. И я думаю, что сама интенция, когда я почувствовал запах и захотел, она предусудительна или нет? Понимаешь? Другая должна проблема в том, что я все сам про себя рассказываю.
Вот.
Я сам все про себя рассказываю. Понимаешь? Ну хорошо, ну давай поговорим с людьми. Это плохо, что все про нас все знают. Плохо, потому что тогда робот должен получить какой-то алгоритм забывания. Или
какой-то shift-delete должен быть, который можно все да, стереть.
Да, не все. Просто робот должен понимать, что ты, если ты сделал это менее 20 раз, то это, вероятно, не тенденция, а просто, так сказать, или еще что-то.
Какая-то статистика, анализ
здравствуйте.
Должен быть.
Да, анализ.
Доброе
утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел немножечко еще один открыть аспект.
Давайте.
Этой, с моей точки зрения, проблемы, как соцсети. Ну, скажу сразу, я нигде не зарегистрирован, потому что, ну, мое там изначальное образование и первая работа как бы запрещали все
да.
это делать.
Да.
Вот, в данный момент работаю в той компании, и достаточно давно уже это сложилось, системные администраторы у нас заблокировали доступы к соцсетям.
Да.
Если ты хочешь с мобильного телефона выйти на эти соцсети, тоже у человека это не получается сделать. Мы это сделали для того, чтобы люди работали.
Подождите, ну а если он уйдет в свою LTE-сеть, то сможет?
Пожалуйста, да. В свою LTE-сеть он сможет это сделать, но тогда все равно вопросы, как бы, а чем ты занимаешься в рабочее время. Я к тому, что эти соцсети у нас отнимают наши ценные минуты, часы, а может быть даже и годы, если пересчитывать это на
да.
то время, когда появились эти соцсети, отнимают просто время. И дело не в том, что ты на работе этим занимаешься, ты в принципе постоянно этим занимаешься. Вот приходя в какой-то ресторан,
да.
Особенно вечером, очень странно наблюдать, например, за молодой парой,
да.
которые сидят, они по идее они пришли, чтобы не то чтобы поесть, а чтобы пообщаться. Первый вопрос, если у вас Wi-Fi, и вместо того, чтобы сидеть общаться и как-то коннектиться друг с другом, они сидят в своих телефонах и гаджетах. Ну, это смешно.
Знаете,
и непонятно.
Я думал об этом. Да, Даш, вот давай твои рассуждения. Побудьте с нами, мы подумаем вместе. Да, Дашка, что ты думала?
Ну, это лучше, во-первых, чем просто сидеть и молчать, и находить какие-то неловкие темы для разговора. Но если это, например, пара только познакомилась, или если это пара, которая живет много лет, у них в любом случае нет тем для разговора. Это нормально, это естественно.
Я еще хотел добавить, как мне представляется, я напомню вам Винни-Пуха, ну, он персонаж, безусловно, написанный ага. человеком, Винни-Пух однажды говорит, что друг, настоящий друг, это тот, с кем ты можешь doing nothing,
да.
делать ничего.
Да, да.
То есть настоящий друг, это тот, с кем хорошо делать ничего.
С кем хорошо помолчать.
Знаете, есть,
и
есть
вы на
вас,
одной волне при этом.
У вас есть подруга, с которой просто побыть, знаете, может быть, она полежит у вас на плече просто. Вообще молча. Просто молча все. И все. Это может вдруг затянуться на полчаса. Просто вот вы лежите. Все. Понимаете? И на самом деле для современного человека, молодого, смотреть в телефон, это тоже некая разновидность такого столбняка.
Это отключиться немножко на
ведь
время,
они смотрят отдохнуть. Телефон, там не интенсивничают в телефоне. Они как бы просто пялятся и просто отключаются. Как правда. Если бы это был прибой моря, понимаете? И вот они рядом, они точно знают, что они рядом, а им спокойно от этого. И они оба в столбнике смартфона. Это неплохо, я думаю.
Но мы стали общаться визави, тет-а-тет. Мы общаемся друг с другом через какие-то вот эти вот... Но нет, а общение, допустим, со своими друзьями, которые находятся там достаточно далеко, да,
да.
как бы приветствую. То есть спасибо этим соцсетям за это. Но есть смс-сообщения, есть WhatsApp, Viber и все что угодно, FaceTime,
да.
Ты можешь реально с ним пообщаться в виде человека, а не то, что ты ему написал привет, а он тебе через три дня ответил привет.
Ну да.
А тема ушла, ты уже, у тебя другое настроение, другое желание, и ты уже забыл, зачем ты что ему писал.
Сколько вам лет точно? Вот сколько вам?
35.
35. Я просто думаю, мне просто интересно про поколенчески. Вы очень молодой человек, энергичный, и вы воспитаны как раз в эпоху интернета, но вам это не совсем нравится, видите?
Абсолютно не нравится. Но это, наверное, мое первое
образование. Я попробую. Я понимаю. Первое образование связано, как я понял, с секретными службами.
Я тоже сразу подумал.
Да, слышишь, я хотел ответить нашему слушателю, но как бы без него. Вот два аспекта. Первое, молодые люди приходят как будто на свидание.
Да.
И они, собственно, не общаются.
Да.
Я должен сказать, они как пингвины вместе они чувствуют тело друг друга. Ну, как если бы они валялись на кровати, так бывает.
И смотрели телевизор.
Так бывает. Ты сначала общаешься, потом все ближе и ближе общаешься, а потом хочется просто поваляться. Mm-hmm. Поваляться рядом. То есть ты ее чувствуешь, эту женщину. То есть ты знаешь, что она рядом. Просто ты знаешь, что она рядом, да? Но вот трындеть не хочется. И ей не хочется трындеть. И ей хочется валяться. Просто валяться, просто расслабиться просто. Ну и дальше. И смотрение в телефон — это не интенсивное занятие. Это не занятие, на которое ты тратишь силы.
Конечно.
Это
как почитать книжку.
Это некогда, даже еще меньше, чем почитать книжку. Это как полистать журнал.
Да.
Это, знаешь, это глаза почти в расфокусе.
Переключать пультом каналы телевизора раньше в 90-е.
Вот это было. 90-е бродили по каналам. Сейчас бродят по смартфону. А в 80-е листали журнал.
Да.
Вот это тоже способ расслабиться просто. Люди, не надо думать, что люди дураки. Люди просто ищут способ расслабиться. Теперь дальше. Можно ли это допускать на работе? Я охотно это допускаю на работе.
Но у нас связана работа с этим, извините.
Не-не-не. Если люди даже хотят во время работы заняться чем-то еще в компьютере, я это охотно допускаю. Я не пропагандирую это в коллективе, что, ребят, давайте все, так сказать, займемся.
Намотали на ус сейчас.
Но я это охотно допускаю. Знаешь почему? Потому что я читал и слушал Савельева блистательного, который к нам ходит сюда на радио. Савельев, антрополог известный, и он много говорит о мозге. И я сам так живу. Я знаю, что я способен на самосожжение на работе. На самосожжение. Но потом я начинаю заговариваться. Я просто знаю себя, понимаешь? Угу. Поэтому я не хочу, чтобы люди начали заговариваться, чтобы люди сошли с ума. Я хочу, чтобы люди расслаблялись даже во время работы. У меня были эпизоды в моей жизни, все они связаны с молодостью. Все, дальше я уже себя берег. Все они связаны с молодостью, например, с постоянным синхронным переводом. С постоянным все. Ну, просто ты постоянный, ты же уже до автоматизма это доводишь. Я понимаю, что ты превращаешь последовательный перевод в синхронный постепенно. Да, да. Знаешь, уже на автоматизме, когда твой профессионализм крепчает, ты, в общем, должен последовательно переводить переговоры. Последовательно. Ну, фраза сказана, перевел. И ты в какой-то момент чувствуешь, что ты начинаешь переводить синхронно. Человек говорит, и ты переводишь. Переводишь. И назад переводишь.
Для меня это просто какая-то...
Входишь в некое состояние. Это некое состояние.
Это что-то некое... моего понимания.
Ну вот я входил в эти состояния. А ты понимаешь в какой-то момент, что это продолжается, а потом, когда все отдыхают за столом, уже ты продолжаешь переводить синхронно всем всех. И ты продолжаешь. И знаешь, ты делаешь это 3 дня, например, и спишь по 4,5 часа, и 3 дня вот так. И много куришь. Я тогда курил. И ты потом встаешь и не можешь говорить. То есть мозг говорит тебе: Сережа, а я тебя выключу.
Enough.
Все, Сережа. Все. И ты просто понимаешь, что ты не можешь говорить. И тебе говорят: переведи, пожалуйста. И ты говоришь: надо беспокоиться. То есть переводить перестаешь. Перестаешь переводить, все, мозг больше не хочет работать. Поэтому на работе я за то, чтобы люди делали, да, спринтерский забег.
Не завидуйте нам.
Да, спринтерский забег, чтобы не сойти с ума. расслабуха. Спринтерский забег, расслабуха. Нужно пойти на кухню, значит, обменяться ничего не значащими репликами. Нужно отключить мозг, нужно посмотреть Facebook свой, личный. Нужно, нужно выключиться на 5 минут. Нужно посмотреть Facebook подружки и Instagram подружки. И выключиться на 5 минут, чтобы потом снова побежать. Если вы, вот я все это время я беседую с предыдущим слушателем, он говорит, у нас на работе мы запрещаем, чтобы они работали. Я вам скажу, как они будут себя беречь, уважаемый слушатель. Они все равно до ступора, до отключки мозга работать не станут. Они станут работать в полнакала, в треть накала, в четверть накала. Они все равно будут некоторое время тупить, чтобы отдохнуть. Понимаете? Тупить, чтобы отдохнуть. Когда спать не дают, люди начинают спать на ходу. Когда я служил...
С открытыми глазами, да, это ужасно.
С открытыми, с полуоткрытыми, с полузакрытыми глазами. Я видел людей, которые спали на ходу. Когда как вы знаете, меня прибрали в ГРУ, главное разведуправление, значит, я видел, как люди спали два раза по два часа в сутки в ГРУ, сидели в наушниках. И спать давали 2 по 2 часа, понимаешь? И я видел людей, которые шли в строю, рота заворачивала, а этот продолжал идти. Продолжал идти и уходил в кювет. Почему? Потому что он 2 по 2 спал.
Кошмар.
2 по 2 спал, а потом начинал просто, как сказать, ну, превращаться в сломанного робота. Превращался в сломанного робота. Это был сломанный робот. Все, он сломанный робот, он шел в кювет и падал. Понимаешь? То, что он спал, мозг больше... Поэтому не заставляйте людей все время работать с полной самоотдачей.
А если учитывать то, что мы сейчас живем в век дикого информационного потока, с которым мы не справляемся, то отключаться нужно гораздо чаще.
Да, не заставляйте людей работать с полной самоотдачей. Если только вы не хотите застрелить их через 3 дня. Если вы хотите через 3 дня ровно поставить их к стенке и застрелить, и поставить новых, то да, тогда дожимайте, ровно на 3 дня их и хватит. Ровно на 3 дня. Сон 2 часа в сутки и так далее. Ну и люди истощаются. Вот Максим очень хорошо знает. Алло, Максим, здравствуйте. Нам звонит Максим Сураев, космонавт и депутат, которым мы очень гордимся. Да, Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, доброе утро.
Расскажите. Да. Да? Ага. Там же важен режим. Вы же прожили много-много месяцев на космической станции.
Абсолютно я с вами согласен, и вы абсолютно правильно все говорите. Я просто в подтверждение ваших слов хотел бы сказать тот эксперимент, который проводится у нас в центре подготовки,
да.
над космонавтами, над всеми. Есть так называемая сурдокамера, то есть это полностью ограниченное помещение, без всякой связи с внешним миром. И одна из задачек, ну ты там находишься, по-моему, 3 или 4 дня, одна из задачек 2,5 суток ты не спишь.
Угу.
Кровать. У тебя есть все, там даже, знаете как, пищу подают через шлюзовой отсек, ну, чтобы полностью устранить контакт с внешним миром.
Да.
И на фоне этого ты как бы проходишь все вот эти тесты, имеется в виду компьютерные, как у тебя соображает мозг. И вы знаете, я первый раз в своей жизни попал в такую ситуацию, когда ты ходишь от стенки к стенке, и пока ты идешь,
да.
У тебя мозг вырубается, выключается. Это нормально, это защитная реакция организма.
Да.
Это человек с этим ничего поделать не может.
Конечно.
Вот, поэтому, естественно, если ты хочешь, чтобы человек работал эффективно, надо периодически, как вы правильно говорите, что надо периодически давать просто вот немножко отдохнуть.
Как бы чуть-чуть потупить, да, потому что он хочет сохранить мозг, да.
Да, я потому что знаю многих людей, которые действительно очень многого добились, и которые действительно, знаете, как это называют, которые моторчики, которые постоянно бегут. Но да. Многие из них там в обеденный перерыв на 10-15 минут просто ложатся и выключаются.
Да, да, да.
Это
да,
моя
да.
мечта.
Я делаю так, когда иду пешком. Я абсолютно часто, я понимаю точно, что у меня в голове нет вообще ни одной мысли. Вообще ни одной. Просто какой-то такой... Я когда иду пешком, это как бы с полусона. Это некий способ отдохнуть. Понимаете?
Да.
И это нормально. Спасибо большое. Спасибо, Максим.
Да, удачи
вам. Максим Сураев. Максим Сураев, космонавт.
2,5 суток не спать.
Это 2,5 суток. Тем не менее, неотвеченным остался вопрос, что делать с информацией, которую на нас собирают. Я еще раз...
Изменить свое отношение к этому, ничего тут не поделать. Просто, вот как, еще, вы на летучке, раз, как вы на летучке мне говорили, просто улыбнуться и сказать, а что такого? Ну да, я такая.
Нет, дело в том, Даша, что при предвзятой верстке твоих событий, у тебя есть события.
Да.
У тебя есть события. Их, например, 100 тысяч, предположим, событий, которые хранит о тебе интернет, память. Значит, из них есть 3, о которых тебе неудобно вспоминать.
Это понятно.
А может быть удобно, но ты для себя улыбаешься. Но когда ты увидишь их через запятую, ты скажешь, опаньки.
Так как-то... эта информация не только в интернете хранится. Вот, пожалуйста, записи на радио. Можно сверстать так, не знаю, какие-то вырезки из наших эфиров.
Да, но есть люди с мозгом оперативника. Да. Есть люди, существуют люди, у которых мозг оперативника. А если ты общалась с оперативниками, худший из них, кстати говоря, я сейчас абсолютно не шучу, был Саша Литвиненко, погибший впоследствии отравленный полонием.
А вы с ним общались?
Я очень много общался с Сашей.
А, ну да, конечно.
Я очень много общался с Сашей. И я хочу сказать, что Саша был худшим примером оперативника, когда-либо мною виденным.
Худшим в каком смысле?
Худшим, потому что он был полностью, ну, господи, мне не хочется говорить языком диагнозов, но если бы я мог, я бы сказал, что он был больной на всю голову. Он ловил, надо было улизнуть, надо было, я уже знал, что если я встречаю Сашу, надо вытаращить глаза и закричать Саше навстречу, я полчаса назад должен был быть в Останкино. И вот это, и бежать, потому что он хватал за рукав, он хватал за руку. И дальше он говорил, про этого знаешь, что он преступник? И он начинал дальше излагать, почему. Вот он, например, он бы сказал, а вы знаете, что Даша... Сережа, ты знаешь, что Даша преступница? Она вот то-то и то-то и то-то, а это намекает на это, а вот это сопрягается с таким-то уголовным делом, где в схожей ситуации было вот это. Общем, безусловно, она убийца, наркоманка, торговка оружием.
Детьми.
Оружием, детьми, значит, пожиратель, каннибал и все на свете. Если бы я послушал о тебе, Сашу Литвиненко, я сейчас не шучу.
Да.
Я не шучу. Если бы я послушал Сашу Литвиненко про Дашу Кнорре, я бы точно знал, что нет ни одного на земле греха, который не совершила Даша Кнорре. Правду говорю. Правду. Он ловил меня за пуговицу.
И ему не нужен был для этого интернет. Если человеку надо сделать на меня какой-то компромат...
Нет, ничего не надо
просто
было.
Просто интернет. Да вот в том-то и дело.
Он ловил меня за пуговицу в коридоре. И он ловил меня за пуговицу в коридоре. У него всегда была попытка обратить на себя внимание тем, что он говорил, а ты знаешь, что такой-то генерал, какой-то очень известный генерал, жопник. Я говорю, почему? И он дальше он начинал быстро за два с половиной часа он рассказывал свою версию. 2,5 часа. Это со мной случилось всего один раз. В следующий раз я уже сказал, Саша, все, извини, я побежал. Он был больной на голову. И все оперативники больны на голову. Все оперативные работники больны на голову. Представь себе, что они о нас думают. Новости. 9:35, мы продолжаем. Джон Сноу женится на одичалой. Вы знаете, да? Игрид.
Мы уже почти поверили в то, что он с ней расстался и начал встречаться с этой Кларк, Эмилией Кларк, которая Дейенерис.
А Кларк, говорят, в жизни хохотушка. Она всех высмеивает. А он такой плакса с виду.
Да.
Джон Сноу, он такой плакса.
И по Инстаграму видно, что он плакса.
Он
и по
плакса. Жизни он плакса. Он такой весь трагический плакса. И он такой весь принц, такой плакса. А она, Дейенерис, она по жизни хохотушка. Да. Она все время хохочет. В ней 150 сантиметров, по моему, росту. Она совсем крошечная.
Да, да, да.
И все время хохочет заливисто. Ну, это ужас какой-то. А ему, конечно, хочется, чтобы вокруг какая-то была траурная музыка какая-то. Понимаешь, чтобы все это было как-то по-другому. Ну и вот, наконец, все-таки Игрит, одичалая Игрит, соответствует его взглядам. Значит, появилась в газете... сейчас я скажу, какой газете, в газете The Times, где было написано, мистер К. К. Харрингтон и мисс Р. И. Лесли, объявлена помолвка между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харрингтон из Вустершира, и Роуз, средней дочерью Себастьяна и Кэнди Лесли из Абердиншира. Все, совпали имена. Соответственно, люди провентилировали там в окружении, Джона Сноу, и оказалось, что это правда. Он женится на одичалой Игрид. Вот эта рыжая
одичала. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу, который вот это...
Да, ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Ну, хорошо, это самое... Но это хорошо же все-таки?
Да,
что?
Это забавно,
она как минимум. Симпотная девка такая. Да. Она такая рыжая, отчаянная.
Немножко что-то... агрессивная, но это может быть только по сериалу.
Да.
Но она хорошо вживает.
Но она оттеняет его, вот эту вот мрачную волшебность всю такую.
Он тупит, а она не тупит, вот как бы вот.
Ну так это хорошая пара. Она будет как хохлушка, которая нашла себе еврея-скрипача. Понимаешь, он будет ходить такой тихий, весь печальный, а она будет его мучить, терзать.
Подзатыльниками.
Конечно, подзатыльниками развивать и так далее. Я хотел еще забавный случай, где дама выходит замуж сама за себя. Жительница Италии вышла замуж сама за себя. Она устроила праздничную церемонию с гостями, с подружками, невестой, с гостями и так далее, с родственниками. Значит, когда она поняла, что... Она не хочет больше соединять себя ни с каким мужчиной, ни с какой женщиной. Она женилась сама на себе. Ей 40 лет. Ну, 40 уже можно.
Я думала, что 40. У нее раздвоение личности.
Нет, 40 лет. Ей просто... Нет, абсолютно. 40 лет. Она декларировала, что она женится сама на себе. Был стол, были гости, было все, торты были. Ее фигурка вот на торте.
Последняя стадия отчаяния.
Нет, ну это декларация. Декларация какая-то, мне кажется. Это, конечно, обращено к нему. Вся эта церемония была сделана для него, чтобы он знал. И пусть он узнает. И пусть
теперь
он...
Теперь я не одна.
Я теперь не одна, я женилась сама на себе. Ладно, из всяких диковинок. У меня есть всякие диковинки. Есть всякие диковинные сообщения. В Хельсинки у здания парламента пароли друг друга ножами, резали друг друга ножами двое мужчин. Им 19 и 22 года. Они приехали из России. Они говорят, что их Финляндия отказалась приютить из-за гомосексуализма. И их пытаются выслать в Россию. И они пытались в Хельсинки зарезать друг друга, значит, ножами резали друг друга, животы, все это такое, а потом показывали шрамы, потом показывали швы, вот, потому что все это зашито были, значит, все эти раны были зашиты.
Они же сами себя залатали?
Нет, залатали, я, насколько понимаю, медицинские работники, ага. Может быть, там
какие-то. А в Финляндии именно из-за того, что они геи, их не принимают, или по каким-то другим причинам?
Именно геи, потому что они геи, их не принимают. Им 19-22
как
года.
Как же так?
Прекрасные перспективные геи, молодые перспективные геи. Почему их не принимают, не знаю.
Это странно.
Нет, ну, может быть, они, может быть, неправильная страна, просто не вовремя, понимаешь? Им надо было быть геями-чеченцами, вот если бы они... А они оказались...
Просто русскими.
Русскими геями. И сразу все такие, упс, это уже вторая категория, в отход. Слушай, забавно, раз я заговорил о Чечне, забавно, нет, не забавно, а очень духоподъемно, то, что Кадыров потребовал увеличить размер дотации Чечне, вообще, ну, вы знаете, что Чечня получает дотации, из-за того, что у него очень высокая деторождаемость. Это должно вызвать у нас у всех восхищение и желание скинуться.
На мальчика или на девочку?
На мальчика или на девочку. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости увеличения федеральных дотаций региону в связи с высокими темпами рождаемости. Значит, смотрите. Высокие темпы рождаемости, рост населения Чечни. Идет высокий рост населения Чечни, высокая рождаемость. Поэтому это нужно учитывать при формировании бюджета. Ну, то есть бюджет считает, что чеченцев X, а их существенно больше все время становится, потому что новые и новые чеченцы рождаются. Поэтому нужно и на социальную сферу, и на здравоохранение, и на образование вот этих новых молодых чеченцев, и на, значит, материнский капитал, и на все нужно существенно больше денег. Значит, Козак наш...
Дмитрий Козак.
Димитриус, да-да-да. Он не просто он пришел в восторг, так же, как и это подобает любому хорошему гражданину. Козак пришел в восторг. И заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь. Интересно, он испытал чувство ликования или понимания? Вот здесь вот...
Или страха.
Или страха.
Нет, одновременно все.
А чего страха? От чего? Наоборот, ликование. Нет, Козак мог отнестись к этой новости с пониманием или с ликованием. С ликованием. Понимаешь, вот мне кажется. И здесь вот кроется, вот здесь кроется, собственно говоря, существенная разница. Если Козак с пониманием отнесся... А как он отнесся? Сейчас я прочитаю. Он отнесся, тут как-то, с мнением согласился. Ну, это непонятно, все-таки с ликованием или с пониманием. Ты сама ликуешь, когда ты думаешь, что чеченцев становится все больше и больше, и нужно скинуться? Потому что там, ну действительно же, это же, ну, хорошо же.
Да, только денег нет.
Вроде. Денег нет, но как не нет? Вот и на что-то же находится. Крымский мост, вот этот Керченский мост.
Ну вот, на это находится. Значит, приоритеты есть какие-то.
Ну, конечно, надо, значит, вот сказать, там мост, бог с ним, а вот надо в Чечню бросить.
Ну, может быть и так, да.
Тут все-таки живые люди, а тут железки. Ну, надо же, а? Надо же соображать. Ну, что мы еще проводим? Мы какие-то проводим ядерные испытания, сегодня день атомной промышленности. Тоже можно это заморозить, а деньги в Чечню.
У других субъектов, которые на дотации живут.
Все равно не родят.
У Камчатки, например.
Все равно не родят, а деньги берут. Это да. Что значит? Это бесполезные люди абсолютно. Я считаю, что очень правильно. Да, ну хорошо, поехали дальше. Ну все. Это была опасная тема такая. Но я так наоборот, мы же с собой восхитились.
Конечно.
Рыбный дождь в Гондурасе. Давай все-таки что-нибудь причудливое такое. Женщина с бородой. Младенец о двух головах. Рыбный дождь в Гондурасе. Нет, подожди, ты мне сказал, в Мексике был дождь. Ты мне сказал, что в Мексике.
Да.
Ребят, я вчера прочитал. Вы знаете, как интернет дарит нам глупые, действительно глупые, по-настоящему глупые заголовки. И мы по младости на эти идиотские заголовки клевали, а сейчас мы уже не клюем, правильно? Ну, то есть, на каком-нибудь 98-м году мы думали, что эти заголовки что-нибудь значат. И там половина из них, правда, значили. А сейчас мы уже вообще просто игнорим. Если дурацкий громкий заголовок, то мы абсолютно, значит, вообще не читаем эту ахинею. Ну, в Мексике прошел рыбный дождь. Ну, прочитали. Теперь дальше. А Даша, она в пьяном угаре вчера праздновала 30-летие. Да?
Нет, я отложила пока.
А ты до пятницы?
До пятницы.
Смотри, значит, нас все равно не позвала. А нет, вчера кормила какими-то пирогами. Да. Но мне не досталось.
Почему вам не досталось? Вы ушли
не
просто. Знаю.
Нет, я ушел, потому что у меня было дело. Но можно было оставить кусочек пирога.
Вообще-то
никто не оставил. Я сегодня шастал по холодильнику.
Шпилка.
Да, это была шпилка.
В редакцию.
Да, хорошо. Ну, слушайте, значит, я хотел сказать. А вот что происходит. Значит, почему все-таки пошла... Даша прочитала, короче, эту ахинею. И вот что происходит. Послушайте меня. Как это сопрягается с вашим пониманием физики? Физики. Слушайте. Тучи над большим массивом воды с низким уровнем окисления, оказывается, тучи. Это не ураган, ничего, просто тучи. Над большим массивом воды с низким уровнем окисления впитывают в себя влагу вместе с небольшими рыбами, водорослями и организмами. Затем выпадают на землю вместе с рыбами. Что-нибудь поняли?
Мне это напомнило первый сезон «Фарго», когда рыба падает с небес на автомобиль, когда они едут по трассе.
А когда у кустурицы палтус летает, тоже неплохо было. Да. Слушай, а я прочитал. Значит, оказывается, это распространенное в Латинской Америке явление, чтобы вы понимали. Распространенное. Гондурас, Ондурас, Джувья де Пескадо, Агуасеро де Пескадо. Разные названия. Смотрите, рыбный дождь регулярен для населения одного из департаментов Гондураса. Каждый год между маем и июлем в небе возникает темное облако, затем сверкает молния, гремит гром, дует сильный ветер, 2-3 часа льет сильнейший дождь. После его завершения на земле остаются сотни живых рыб, сотни, которые люди собирают и идут домой готовить, жарить там, ну и все это, понятно, да?
Мариновать.
Объяснение данного явления заключается в том, что смерчи и сильные ветры поднимают в воздух рыбу. Ну, что это за ерунда? А? Атлантический океан, источник рыбы. В 200 километрах от берега выпадает рыба.
200 километров.
200 километров. 200 километров. Москва от воды 700 километров. Вот, 700 же, да, у нас вода?
Да.
Ну, это Балтийская лужа,
не считается. Нет, ну, корышку могла бы как-то какой-нибудь ураган принести нам 700 сюда. Километров.
700.
Да.
700. Это объяснение неправдоподобно, поскольку требует маловероятного совпадения водных смерчей. Альтернативное объяснение гласит, что рыба речная, и что сильный дождь переполняет и вымывает рыбу, ну, не важно.
Какая-то
чепуха. Короче, чепуха. Но сейчас действительно множество рыбы выпало из-за того, что ее всасывают тучи. Мы не понимаем, как это. Ребят, давайте попробуем об этом не думать. Потому что становится страшно.
Да.
Становится страшно. А вот еще в ЦИОМ, слушай. В ЦИОМ выяснил, что главное, что все врут. А нет, наоборот. У меня две статьи сегодня про эти самые. Сейчас. Две статьи есть. В ЦИОМ выяснил главные страхи россиян. И тотчас я тебе даю статью. Оказывается, россияне опасаются международных конфликтов и страх и роста цен у них есть. Рост цен и международные конфликты. Все остальное их устраивает. Но точно... А? Ну, правда. Все остальное их устраивает. Они
все
глядят,
остальное приложится.
Они уже привыкли ко всему остальному, правильно? И все. Но другая у меня, еще есть другая статья. Опросы. Сегодняшняя публикация Александра Латкина, литератора, в газете «Ру». Он говорит, что люди научились давать социально приемлемые ответы на опросы. Скажи, ты врешь? Доводилось ли тебе, Даша, лгать интервьюера?
Я как дурочка все время постоянно честно говорю, что я журналист. И они говорят, ой, извините, пожалуйста, журналистов мы не опрашиваем. Да, потому что, особенно по телефону, когда звонят, спрашивают, вы сейчас смотрите телевизор, я там готова отвечать, все, по полной статистике.
Со мной один раз такое случилось.
Да.
Один раз, причем позвонили на мобильный, спросили, вы слушаете радио? Я сказал, да. А, значит, и там, кем вы работаете? Я говорю, я журналист. И мне говорят, спасибо.
До свидули.
Спасибо.
Да.
Нет, еще раз я обломался, они сказали, нам нужна референтная группа 35-45. Сколько вам лет? Я вместо того, чтобы честно сказать 43, я сказал другой возраст. Они говорят, до свидания. Я так два раза обломался.
Вот.
Два раза. Правильно, радио. Когда вы слушаете радио, нам нужна референтная группа мужчины до 45. Я сказал, надо было честно сказать 43. Ну, честно, вот, например, мне не хватило честности, и я сказал другой возраст.
Какой вы сказали?
Я не помню, 46. Не помню.
Чтобы не отвечать?
Нет, я хотел отвечать, но хотел быть исключением. Мне так нравится быть исключением.
Вот.
Понимаешь? И они говорят, нет, до свидания, до свидания, до свидания. Все, до свидания. Вам 46, все, до 45.
Поэтому я не участвую в опросах. Но вообще, честно говоря, для меня было очевидным, что люди врут, особенно если этот опрос касается каких-то пикантных вопросов. Ну,
так в том-то дело.
Там был недавно опрос как раз в ЦИОМ.
Как управлять обществом? В этом же вопрос.
Как там подростки, когда начинают половую жизнь, какие подростки будут честно отвечать на этот вопрос?
Ну, скажи, пожалуйста, они преуменьшают свою половую жизнь?
Кто-то преуменьшает, а кто-то...
Преувеличивает.
Кто-то преувеличивает, да. Тот, кто боится, что его вскроют, кто-то доложит родителям, донесут в школу, там, куда-нибудь в медкарту, они преуменьшают, соответственно.
Да, но мальчики, кто-то, но кто-то мальчики преувеличивают.
Мальчики преувеличивают. Особенно, если подруга рядом, например.
А? Я абсолютно... Я в 18 лет я говорил, что у меня было 10 партнерш. 10. Ну, я говорил, 10. Все, 10. Ну, я имел в виду даже тех, с кем я, может быть, когда-то танцевал. В школе. Половая партнерша, правильно? Мы же танцевали именно в этом смысле.
Ну, сальсу.
А?
Реггетон.
Нет, что-то медленное. Ну, так вот. Нет, ну, мальчики преувеличивают, конечно, наоборот. Девочки преуменьшают, мне кажется. А на самом деле потом выясняется, что...
Все наоборот, да.
Все наоборот, да. Вот именно. Кнара подытожил. Слушай, значит, мы врем. А нами управляют через соцопросы. Ты понимаешь, в чем дело,
да.
Проблема? Проблема-то вообще в том, что сегодняшняя Россия управляется через наукократию. Я об этом говорил многократно. И повторяю. Постоянно проводятся опросы. По любому вопросу. Значит, мэрия проводит непрерывные опросы. Правительство проводит непрерывные опросы. И, наконец, Кремль, как мне представляется, проводит непрерывные опросы. Эти опросы ведутся, часть из них публикуется. Вы слышите здесь в ЦИОМ, ФОМ или ВАДУ. В ЦИОМ, ФОМ или ВАДУ. Значит, на самом деле, из таких самых маститых, уважаемых, хотя еще есть, да, Суперджоп, еще кто-то еще. Значит, на самом деле, еще служба опросов занимается, ФСО, еще кто-то, еще кто-то. То есть это все многослойно. У каждого уважающего себя князя есть служба соцопросов добавок, да, с которой он только работает, которая точно не врет. Но врут граждане. Вот в чем дело. Вы врете в соцопросах. Поэтому вами управляют на основе тайных соцопросов, в которых вы врете. Вот как вы хотите, чтобы вас, вами управляли? Объясните, пожалуйста. 7373948. Вы лжете в соцопросах. Вы участвуете в соцопросах. Как часто вам доводится лгать? Вы понимаете, что все мы, всеми нами, каждым из нас управляют князья, которые основывают свое управление сегодня на наукократии. Нами правит наука. А вы лжете. Таким образом, вся эта наука идет к черту. Понимаешь? Значит, смотри. Есть здесь автор, этот Александр Латкин, приводит целый ряд примеров. Он говорит, ненависть к Москве, например. Да? Ненависть к Москве по одним опросам 19%, по другим опросам 77%. То есть, ну, любая.
Так это же у каждого любая. Человека зависит от настроения. Любая. Сегодня постоял в пробке, говорят, ненавижу Москву.
Люди говорят, что хотят.
Да.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, здравствуйте.
А вот вы знаете, на самом деле, в 96-м году, когда намечались выборы в президенты, тогда вот была фальсификация Ельцина, вот уже тогда было обнаружено, что на социологических опросах люди, которые хотели, скажем, голосовать за, ну, условно так, за Жириновского, в обществе было, в общем, так немножко дух такой стыдности, что ты, если за него будешь голосовать,
да,
и озвучишь свое мнение.
Скажешь.
Вот на самом деле,
заявишь.
Годы это было отмечено, на самом деле.
Да, да. Скажите, пожалуйста, вот еще. Значит, существует гаражная экономика. По оценке Росстата, в темной экономике, нелегальной, трудится 15,4 миллиона человек. По оценке Росстата. Однако есть данные РАНХ ИГС, что 30 миллионов человек трудятся в темной экономике. Люди говорят, а это все соцопросы.
Говорят,
люди
от
говорят от балды, просто от балды
надо
врут.
Надо на детекторе лжи
ну как, 15, опросы. 15 данных и 30. Как вами можно управлять, если вы врете все время? Алло, здравствуйте.
Битоком. Соцопросом является радийный FM-диапазон. ГБ слушает более там несколько десятков радиостанций, которые точно отображают мнение всего населения и делают выводы.
Несколько десятков не надо слушать. Вот если мы с вами, Юрий Николаевич, хотели бы помочь ГБ, сколько станций надо слушать?
Юрий Николаевич слушает только радиостанцию «Говорит Москва».
Да нет, они такие.
Да?
Да.
Переключаются?
Фуф! Что ты говоришь?
Конечно. Мне кажется, Юрий Николаевич, у него приемник с этим, с колесиком. Да. Поэтому неудобно.
Он туда вбил гвоздик. Вбил гвоздик туда, гвоздик просто.
Да, чтобы один раз состроил, и все.
Шурупчик поставил, и все.
Потому что потом не вернешь волну.
Ну, я тебе серьезно говорю, смотри. Теневой рынок. Значит, 30 миллионов или 15. Это же две разные страны. Это две разные страны. Ненавидят Москву. 19% по одним вопросам. 77% по другим.
Нет, ну если референдум,
понятно,
группа...
Понятно, да? 2000
человек, как можно вообще в принципе
делать? Сколько уехало из страны? Знаешь, с этим тоже огромные проблемы. Значит, по консульскому учету говорят, что из страны там уехало, например, X миллиона, не знаю, 4 миллиона.
Так.
Потом там говорят, ну ладно, а еще на консульский учет не встает никто, да? И в результате уехало 30 миллионов, например, просто я тебе говорю, да? Ну просто от балды. Ну, как верить этим людям, когда они постоянно во всем врут? Ну, как можно управлять ими? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что нужно слушать радиостанции 6.7.
Я так не думаю,
Ну, зачем? Финансовые, вы, эхо обязательно, потому что нужно понимать альтернативное мнение.
Ну, вот.
И, наверное...
А финансовые, что вам дают финансовые? Вы можете посмотреть спокойно в интернете, на нескольких сайтах. Вот вам все финансы будут моментально.
А где вы уверены, что там они объективную информацию выкладывают?
Да, но посмотрите.
Вы когда... уверены, что они не ангажированы?
Да, можно вопрос? Как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Валерий, когда вы слушаете линейно. То есть, условно говоря, вы не знаете, что будет через минуту, да? Нет, а когда вы читаете по диагонали. Поэтому ту же самую информацию...
Я слушаю несколько радиостанций, и я приблизительно понимаю, где правда, а где...
Приблизительно.
Скажем, как вы это приблизительно понимаете?
Хорошо, а в соцопросы... А теперь давайте соцопросы. Соцопросы. Вам доводилось лгать в соцопросы?
Да, участвовал на улице несколько раз, ко мне подходили люди. Да. Я отвечал на вопросы, стараюсь как-то искренне отвечать.
Искренне или социально приемлемо?
Нет, искренне. Не социально приемлемо, это все относительно.
Смотрите, люди отвечают эпатажно, социально приемлемо, искренне. Вот, вот, вот вам, не знаю, на самом деле больше, да, параметров? На самом деле больше. Эпатажно. Там, я только что ел младенцев, например, да, условно. Дальше. Социально приемлемо. Ах, как это плохо, они угадывают интонацию в глазах и в интонации собеседника. Ну, то есть интервьюер. Она спрашивает его, едите ли вы младенцев? Человек, боже, как это ужасно, это неприемлемо и так далее. Это социально приемлемый ответ, правильно? И, наконец, ну, эпатажно ем. А какой еще ответ мы забыли?
Искренний.
Искренний. Знаете, задумываюсь об этом, задумываюсь об этом, но не решаюсь. Но не решаюсь, но не решаюсь. Да, не решаюсь. Но я думаю, однажды вот мне бы хотелось. Правильно?
Да.
Ну, как-то так, я не знаю, эти люди врут. 7373948, вот еще, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Вам тоже доводилось Сергей? Участвовать в соцопросах? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Даша.
Здравствуйте.
Да, приходилось участвовать в соцопросах. Мне на мобильный регулярно звонит наша московская социологическая служба при мэрии.
Да.
Интересуется, так сказать. Но они в основном интересуются, по большей части, хозяйственными вопросами. Там, насчет благоустройства или еще чего-нибудь в этом роде. Ну, тут, как правило, отвечаешь искренне.
Скажите, и скажите, вы отвечаете искренне, но вы создаете некий негативный фон, да?
Ну, как сказать...
Я скажу, почему,
Ну, конечно, приходится создавать негативный фон, потому что ты всегда всем недоволен.
Я скажу, почему, потому что, когда вами интересуется начальство, лучшего вы, и притом анонимно, если вы похвалите, вам за это ничего не будет. А если вы поругаете, какой-то будет гвоздь в стуле начальства, это приятно само по себе.
Да, ну и в любом случае ничего не будет.
Ну да, ну да. Спасибо большое, спасибо. Ну вот, так что в городских соцопросах лучше ругать, как мне представляется. Во всяком случае, пока, потому что тебя никто не похвалит, если ты похвалишь. Тебя же никто не слышал, кто это хвалил, правильно?
Да.
Ну это ерунда полная. А какой-то гвоздь в стуле начальства... Легкий какой-то скрепочка. Это кнопочка какая-то на стуле начальства. Все-таки приятно. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
5 баллов в Москве, Балашиха сложная.
Пишут, что Ленинский перекрыли. Вот смотрю, не вижу ничего.
Я вижу, Тульская совсем не едет, ребят. Тульская, да, это Тульская. Это очень плохо. Прям две аварии. И очень тяжело до третьего транспортного. Не знаю. Ленинский могли перекрыть. В связи с чем? В связи с каким-нибудь проездом?
Вчера перекрывали Ленинский, примерно в это время была бордовая пробка. Может быть, сейчас она уже скапливается.
Может быть, может быть. А почему перекрывают, уже тогда непонятно. Вчера перекрывали, я сейчас скажу, во сколько, в 11.30, в 11.20.
Да, Арбат.
В 11.20 перекрывали весь центр, и Ленинский тоже. Это мог быть августейший проезд. Мы же не знаем. У нас августейшие проезды идут либо с запада, где августейшие персоны могут ночевать. Либо с юга они могут ночевать, и в Сочи тоже. И
то есть из Внуково...
Переночевали в Сочи, прилетели. Да. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 28 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы, суд раскрыл детали судимости лидера христианского государства. Он убил соседку. Сейчас к доллару перейдем. Секундочку, идем к доллару.
Незамедлительно.
А потом назад к христианскому государству, товарищи. Сначала вот как нехристи. Значит, вы помните, ну, у нас четверг же сегодня. У нас 57-51 было в понедельник, а сейчас 58-51 на фигуру. Рубль потерял. 68-68 по евро. 57-51 нефтица тоже потеряла. Глянь-ка, она билась. А киптица об стекло, она билась об 59. Старалась, сейчас 57-51. Хороший уровень, нормальный. Ну вот, и 1.17.41 доллар подорожал по сравнению с началом недели. Мы возвращаемся к лидеру христианского государства. Если бы в 90-е, проклятые 90-е, кто-нибудь бы мне сказал что-то про христианское государство, я бы отмахнулся. Ну, потому что фрики разные. Ну, в смысле, как тебе сказать?
А много было фриков в 90-е?
Да. Но они, как тебе сказать, поскольку в 90-е еще была интеллигенция, она существовала, теперь мы вспоминаем об этом как об историческом каком-то эпизоде. Правда. Интеллигенция зашла, массовая зашла в 89-м. То есть, если говорить так уж честно, то интеллигенция была в 80-е. Последние, это последние были годы, когда интеллигенция все еще была. 80-е. В 89-м она и зашла в массово огромном количестве. А затем... Интеллигенция в 90-е все еще была, такая рудиментарная. И она все-таки... А интеллигенция в России, как ты знаешь, она носит такой аристократический, аристократический контекст, какой-то подтекст, какой-то намек.
Желательно, чтобы было, были это аристократические элементы.
Да. Интеллигенция в 19 веке, в истинно аристократическом обществе, она была разночинной, и она, не, она старалась походить на образованных дворян. То есть образованная интеллигенция старалась походить на образованных дворян. То интеллигенция 20 века, с дворянами было покончено наконец-то, она все равно, она имитировала, замещая дворян.
Да.
Замещала дворян,
да.
Понимаешь? Как бы. Ну и хорошо. И, конечно, всякие фрики, какие-нибудь... Странные преподаватели латыни. Вот у нас был преподаватель латыни, очень странный человек, в таких коротких брючках он ходил. И молодой человек, прошу вас представить вашу работу. Такой был лет 70.
Удивительно, у нас абсолютно такой же был преподаватель,
да,
по латыни.
По латыни, может быть, это один и тот же, может быть, ему все время 70. И понимаешь, в чем дело? Вот, но такие фрики котировались.
Конечно.
Такие фрики котировались.
Конечно.
Затем были в 90-е годы, я сейчас расскажу про 90-е годы. В 90-е годы были фрики, занимавшиеся здоровьем. Старец Иванов какой-нибудь.
А.
Старец Иванов.
Гербалайф.
Да. Я помню свой разговор с нынешним президентом Казахстана, значит, Назарбаевым, который, по-моему, он мне рассказывал, что его жена увлекалась и была дружна со старцем Ивановым. Ходили босиком по снегу там.
Ну, очень вот полезно, так, кстати,
да,
говоря.
Значит, или это кто-то мне рассказал про Назарбаева. Но старец Иванов там где-то, он подвязался не только у нас в Сибири, но и в Казахстане, в семье президента. Научил их ходить босиком. Ну вот, значит, это были фрики, которые занимались здоровьем. А фрики, которые занимались христианством, в 90-е не котировались абсолютно никак. Никак. Потому что общество все еще было интеллигентным, и подобное говнище общество не способно было переварить. Общество фыркало, когда слышало о подобных фриках. А современное общество уже спокойно ест говно полной ложкой. Видишь, отличие. Все-таки общество меняется. Видишь?
Ну, не общество меняется, а в тот момент, когда государство стало официально поддерживать церковь, церковь стала набирать силу, и параллельно стали возникать фрики, которые чувствуют возможность...
Пещерцы.
Да.
Вот эти пещерцы, которые в Тамбовских пещерах или в Пензенских пещерах ждут конца света. Ну, и один из пещерцев — это Александр Калинин, глава христианского государства, как вы знаете. Он по материалам дела, оказывается, в 2002 году господин Калинин, лидер христианского государства, узнал, что его соседки, хорошей приятельнице его матери, есть деньги. И сообщил об этом двум своим знакомым наркоманам.
И все сразу представляют себе, что, наверное, там, ну, 1500 рублей, ну, миллион.
Деньги. У нее есть деньги. У нее есть деньги.
Водятся деньжата.
У нее есть деньги. Сначала знакомые, у него были знакомые наркоманы. Ну, не знаю, сам он наверняка был ни в коем случае, но его друзья были наркоманы. Сначала знакомые без него, они решили пренебречь лидером христианского государства.
Будущим лидером христианского государства.
Да, они решили сами все-таки взять по-буддистски. Знаешь, Гаутама Будда однажды накормил тигрицу. Знаешь эту притчу?
Нет? Напомните.
Он хотел накормить тигрицу, накормил, наконец, тигрицу, вырезав кусок собственного мяса, чтобы она не убила что-нибудь живое и не ухудшила карму. Угу. Поэтому он накормил ее. Чтобы на нее, на нее грех не пал, грех в сущности.
Да, да, да.
Значит, есть такая притча, она, как вы видите, странная, она смешивает кармическое сознание индуистское с буддистским, что не всегда одно и то же, но именно в этой притче эти вещи смешаны. Ну, неважно. Значит, давайте, вы знаете, что причудливо смешиваются религиозные всякие взгляды. Значит, эти два наркомана, я думаю, чтобы он не портил карму, как лидер христианского государства, решили взять соседку без него. Они ломились в дверь. Женщина очень испугалась и перестала открывать. Они ломились, пытались выбить дверь. Они отключили свет на щитке. Знаете, на щитке они отключили ей свет, чтобы ей было потемнее. Они думали, что как станет потемнее, ей будет приятнее открыть дверь. Ну, чтобы свет...
И чтобы он открыл и включил на щитке, да.
А тогда она все равно никак не открывала. Все-таки... проявляла
выдержку,
и в то же время она проявляла недоброжелательность к людям. Понимаешь? Тогда пришел Калинин, лидер христианского государства. Он пришел. И своим голосом сказал, типа, баб Настя, это я. Это я, открой мне. Ну, он сын соседки. Она открыла, соседка. И Калинин ворвался туда. И двое наркоманов. Все втроем ворвались они. В то же время включили ей свет. Видите, какие плюсы? Ей стало лучше сразу, потому что включили свет. Они забрали у нее 75 тысяч рублей, которые все равно были не нужны. Ну, зачем ей, а? Зачем ей 75 тысяч рублей? Ведь она не наркоманка, ничего. Зачем ей столько денег, а? Они ее потом задушили. Задушили.
Чтобы не оставлять следов.
Ну, потому что она потом опознает Калинина. Он же все-таки сын соседки. Пришлось задушить. А вот если бы Калинин не пришел бы, а ребята бы сами взяли 75 тысяч, можно было бы и оставить ее в живых, правильно?
Ну, в общем, да.
Может быть, не знаю. Они ее задушили и ушли. Оказывается, вот как. И тогда Калинина задержали. Значит, на сколько лет его задержали? На 8,5 лет. На 8,5. Может, он душил как-то не всеми 10 пальцами, а, например, только этим самым безымянным пальцем. Душил безымянными пальцами. Может такое быть? Ему говорят, ну тогда 8,5. Нет, если бы всеми 10, ему бы 20-ку влепили. А так, говорит, он же душил, говорит, как-то... Да, и потом она кусалась наверняка, то есть причиняла ему физическую и нравственную боль. Она кусалась, пока он ее душил.
Деликатно.
Кусал, он деликатно душил, говорил, баб Настя, мы тебя сейчас аккуратненько усыпим.
Мы тебя не больно зарежем.
Она его покусывала своей вставной челюстью. Хватит, хватит, хватит. И он говорит, ну это как-то, кстати, уже неделикатно получается. Правильно? За это ему скостили срок, 8,5 лет. Я считаю, это прекрасная новость. Прекрасная новость, характеризующая этих новых фриков. Новая эпоха, новые фрики. Вы заслужили таких фриков, товарищи. Понимаете? В 90-е такого говна не было. Ну, если бы было, но оно, как это сказать, не было в поле зрения. А сейчас вы додеградировали уже до таких фриков. Я вас поздравляю. Ура! Что, и Собчак тоже, пожалуйста, вы додеградировали до Собчак. Сегодня читаю ту самую Лилию Шевцову, ну, ты знаешь, она такая умная тетка, Лилия Шевцова. Помнишь ее, нет? Она умная тетка. Есть несколько умных теток, вот и Лилия Шевцова одна из умных теток. Она еще умная была в 90-е, кстати, Лилия Шевцова, но нет, не пропила свой талант, ни мозг, ничего. Продолжает творить, прекрасно писать на Ньюс.ру.ком. Или где она там пишет, я не знаю. А, у себя в Фейсбуке, пожалуйста. Я ее не читаю в Фейсбуке. Я ее читаю, когда ее кто-нибудь репостнет. Ну, так вот. Она рассказывает про Собчак. Ну, скажи, пожалуйста, ты серьезно относишься к этому проекту? Ты понимаешь, что Собчачку... Да, и вчера об этом написал, если я не ошибаюсь, Незыгорь.
А об этом уже давно пишут, как я понимаю. Сначала
Незыгорь сказал, что ее толкают братья Ротенберги, строители Керченского моста и Северного морского пути одновременно. Да. Значит, что ее толкают Ротенберги, и что Кремль не очень, в Кремле блок внутренней политики не очень понимает, зачем. ну и так далее. Что ты думаешь? Хорошо, предположим, два варианта. Собчак идет, Собчак не идет. Ну, если Собчак не идет, это сразу она идет в жопу, типа, и сразу не интересует. А если идет, тогда что? Ну, дай мне сценарий. Собчак идет,
а что? Тогда, нет, там интересно еще, будет ли допущен Навальный, который все-таки собирается...
Кто же может быть допущен? Кстати говоря, я еще раз говорю, Навальный может быть допущен.
Да.
Может быть, да.
Пусть. Непонятно, при каких вводных, но, в общем, видимо, тоже будут какие-то опросы,
да,
наверное.
Да.
Вот. И, соответственно, если они пойдут вдвоем, это да, интересно, конечно. А нет, возможно, таким образом.
Кстати, вдвоем могут.
Возможно, таким образом пытаются как-то разделить, расколоть
тех. Собчак, вот можно скажу? Мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь. Собчак не отбирает у Навального.
А я думаю, что отбирает.
Собчак не отбирает. А я думаю, нет. Я думаю, что Собчак — это Жириновский в юбке. Это молодой Жириновский в юбке. Собчак может забирать только у Жирика. Только у Жирика. Собчачка — это Жирик.
Интересно.
Ну, это Жирик, но... Ну, что непонятного-то?
Нет, непонятно, потому что Собчак все-таки представляет...
А кто такой Навальный, кстати говоря? А кто такой Навальный, кстати говоря? Это кто? Вот если Собчак — Жирик, я вдруг неожиданно подумал, что Навальный кто? А Навальный кто? Навального мы видели очень разного. Навальный... говорил раз о расовом превосходстве, там сказать, там, ну, давно, это в начале 2000-х, да, он участвовал в дискуссиях, где, типа, говорил, уберите от меня этих чурок, там, и так далее. То есть он, как бы, был против, он говорил о расовом своем превосходстве.
Националистически были. Националистически,
да, он из Можайска, и поэтому он думает, что он, типа, арий, настоящий арий, можайский арий такой. Ну, это не важно. Значит, и еще... Он действительно еще и даже позже, уже когда его поддерживали демократы, он гнал 5 декабря 2011 года националистов на ОМОН с криками, что стоите как бараны, вот это знаменитое, помнишь?
Да.
Чтобы они через Мясницкую из Чистых прудов шли взять ФСБ. Ну, взять ФСБ, там, захватить ФСБ и так далее. Шли в центр. Вот он кричал, ломайте, типа, прорывайтесь через штакетник, что стоите, как бараны. Он кричал. После выборов, 4-го же были выборы в воскресенье, а в ночь на 5-е, в понедельник, 4-го воскресенья, декабря 2011 года, были выборы.
Uh-huh,
в ночь на 5-е он устроил вот это вот, что стоите, как бараны. И тогда его бойцы, боевики, были именно националисты. Там не было демократов. А уже 10-го... В субботу 10-го на Болотной.
Угу.
Он собирает, видишь, Навальный звонит. Звонит Навальный. Правильно? Я знаю, это Навальный. Нет, ну правда. Значит, слушай, а уже 10-го он собирает демократов. То есть только что стоите как бараны, он говорит, националистам. А потом он 10-го уже собирает демократов. А потом 24-го, кто здесь власть? На Сахарова. Кто здесь власть? Это он собирает и демократов, и националистов. Там были и те, и те. Да. Там были те, и тоже стояли крыльями. Значит, и после чего он убывает в Акапулько, мы знаем, потому что у него была путевка в Акапулько. Он убывает в Мексику, в Акапулько и Южную Калифорнию. Там, сказать, там, ну, знаешь, что Южная Калифорния. Знаешь Южную Калифорнию?
Ну, в смысле, знаю Южную Калифорнию.
Ну, там очень холодная вода и очень жаркая земля. Там пустыня подходит напрямую к морю, к воде. И там прекрасные места.
Великолепный контраст.
Там великолепный контраст. Не так удобно купаться, как удобно наблюдать трахающихся китов. Туда приходят трахаться киты. Вот в Южной Калифорнии. Там их можно наблюдать. Я же не знаю, Навальный. Значит, он едет туда, вот как раз наблюдать трахающихся китов. Вот. Ну, правда. Ну, это очень интересно. Хотя не очень возбуждает, но так. Вот. Я ездил за этим в Доминиканскую республику. Там горбатые киты приходят туда трахаться. В Доминиканскую республику. Вот, ну, как бы, надо знать жизнь китов, ты не знаешь, я с вами
не знаю,
по глазам вижу, что ты не знаешь.
Труднее. Слушай, не могу поддержать дискуссию.
Значит, с Навальным я просто пытаюсь закруглить эту тему, я пытаюсь сказать, что вы получаете тех фриков по жизни, тех фриков, которых вы заслуживаете. В 90-е годы фрики были, там старец Иванов, ходящий босиком. А сейчас убийца у вас, пожалуйста, убийца, который задушил старуху, глава христианского государства. Понятно, до чего вы обыдлили, вы стали быдлом, настоящим политическим быдлом. Я обращаюсь к политическому быдлу, безусловно. Я знаю, что у нас есть просветленная часть аудитории, но в основном, просто простите, я думаю, что вы политическое быдло, ну как бы в массе, в некой массе обезличенной. Я никому конкретно не обращаюсь. Политическое быдло, да? И вот вас, политическое быдло, ведут за ноздри, как быков каких-то, поганых быков на веревочке, продели вам в ноздрю кольцо, и ведут вас идиоты-убийцы, идиоты-убийцы из христианского государства. Понятно, о чем я говорю? Молодцы. Ну, в смысле, что вы дожили до этого. Раньше вам не могли продеть вот это кольцо в нос. Знаете почему? Потому что у вас была интеллигенция. А ее сейчас нет. Понятно? Потому что вы ее обороли. Вы обороли в себе внутреннего интеллигента, вы обороли внешнего интеллигента. Вы их всех исторгли. Они все в Канаде, в Соединенных Штатах, всех, все. Понятно? Вот это замещение, людское замещение. У вас сейчас главный интеллигент Ксения Собчак. Я правильно рассуждаю? Это молодой Жириновский в юбке.
Почему? Нет. Я так не думаю.
И у вас сейчас главный борец с коррупцией Алексей Навальный, пожалуйста. Человек с теорией расового превосходства можайских над черными, черножопыми. Понятно? Можайские выше черножопых. Это у вас главный политический лидер. Я правильно рассуждаю или нет? Потому что я, может быть, что-то заблуждаюсь. А? Да понимаешь, до чего обыдлила ситуация? Обыдлила. Она быдла ситуация. Быдло
националистические идеи высказывает не только Навальный.
Что?
Националистические идеи были и у партии Родина. Понимаете, и поэтому тут как-то... Ну,
партия Родина брала свои там 3%. Партия Родина была смешной партией, которую возглавлял Рогозин, да. Который очень смешным образом голодал в Думе. Вы что, не помните, как Рогозин голодал в Думе в трениках каких-то от Адидаса?
Да.
Он все время бегал по Думе в трениках и кричал, что он голодает. Причем надо честно признаться, что первые 2 года голодания ему, ну, по его статуре какой-то, по телу не видны были. То есть видно было, что он, может быть, и голодает, он об этом рассказывает и дышит ацетоном. Но это самое, знаешь, когда голодают люди, у них ацетон, запах ацетона изо рта. Но он дышит ацетоном, но корпус остается таким же огромным. То есть он никак не голодает, ну, на самом деле он не голодает нифига, понимаешь?
Сбросить просто очень сложно, Сергей, правда.
Сегодня или завтра Навальный устроит очередные аресты собственных сторонников в Нижнем Новгороде. Фенька в том, что ему дали Санкт-Петербург. Он попросил Санкт-Петербург, я просто рассказываю. Он попросил Санкт-Петербург, Навальный. Ему дали Санкт-Петербург. Ну, просто...
Это
просто,
очень интересно. Это любопытно не с точки зрения, что он попросил Санкт-Петербург, а то, что ему дали Санкт-Петербург.
Ему дали Санкт-Петербург. Вот и все. Он попросил Санкт-Петербург. Он на 29 число, на 29, попросил 3 города. Челябинск, Курск и Санкт-Петербург. Власть дала ему. Какие из этих 3 городов, угадайте? Отвечаю, власть дала ему Челябинск, Курск и Санкт-Петербург. Все 3. Он попросил 3 города. На всякий случай. Я хочу, говорит, 3 города. Ну вас к черту. В один из этих 3 я поеду. Вот мне впендюрится в Санкт-Петербург. Хорошо, а там меня ждут. 3 города. Власть ему говорит, 3 города на Санкт-Петербург, на Курск, на Челябинск. Мальчик. Это же наш мальчик. На тебе 3 города. Петербург, хороший город. Ну, правда, я говорю сейчас, серьезно говорю.
Спасибо.
Я там был, и я, в общем, видел, что нормально, можно и пожрать, можно и вообще-то. Нормальный город. Пожалуйста, на! Он говорит, нет. Теперь, когда ему дали Санкт-Петербург, Курск и Нижний Новгород, в смысле, и Челябинск, он говорит, я поеду в Нижний Новгород. Я говорю, подожди, ну ты же просил 3 города, мы тебе дали 3 города. Он говорит, я поеду в Нижний Новгород. Как, брат? Брат! Брат, ты сошел с ума. Это мы. Ты с кем шутишь? Это мы, твои братья. Ему говорят. Он говорит, да, я сошел с ума, поеду в Нижний Новгород, потому что я хочу устроить жопу, я хочу устроить аресты, я хочу устроить кровавый режим. А раз вы мне тут разрешили, то кровавый режим не получится. Ну, что это такое? Что за детский сад, понимаешь? Короче, я считаю, что мы деградировали. Мы деградировали. До позорных уровней, понимаешь? До позорных уровней. Как это с нами случилось, я не знаю. Я не уследил. 7373948. Михаил Либерал. Здравствуйте, Михаил Либерал, западник и вообще и светоч знаний, и эрудит, и все на свете. Михаил.
Энциклопедист.
Здравствуйте.
Мои друзья.
Здравствуйте.
Знаете, вот слушаю я вас, Сергей.
Да.
И понятно, что делаю я не очень хорошо, потому что противоречить вам я не имею права, потому что вы хозяин.
Надо противоречить.
А я всего лишь мелкий слушатель, но я...
Нет, вы большой слушатель.
Мы дожили до, я бы так выразился, альтернацион для персоналитей, то расщепление личности частично уже в каждом из нас.
Да.
Сандерс ездил по Америке в предвыборную кампанию.
Да-да, это один из кандидатов от консерваторов, да?
Не спрашивая ни у какой власти, куда ему поехать.
От республиканцев,
собирал,
да.
Он миллионы людей.
Это иллюзия.
Вещал им совершенно чуждые для Америки идеи. А его полицейский негр один там и зевал. Понимаете, почему вы бросаете это семя в умы, неокрепшие умы наших пассионариев?
Ну, все равно вы считаете, что умы неокрепшими. Почему вы считаете умы неокрепшими?
Ну, вы же сами, ваша теория, и она правильная, детях-россиянах, которые даже ночью липовые требуют патера. Собственно, нет уже, время прошло, уже не требует патер. Ну, почему вообще стоит вопрос? Вы знаете что? Нет. Мы все-таки понимать, что происходит. Вот я назвал вам два имени. Знаете ли кто-нибудь? Ну, вы, наверное, знаете.
Нет.
А это американцы. Оба они специальные прокуроры. Одного зовут Кокс, а другого Яворский. Вам ни о чем это не говорит.
Ну, говорите, я вас умоляю, прошу вас. Да.
Когда Никсон совершил Watergate,
участвовал
в нем, да? Так вот, генеральный прокурор, когда пресса закричала, все это было, поручил специальному следователю-прокурору Коксу расследовать это дело. Тот получил материалы, увидел вину Никсона и стал тянуть. Он тянул 2 недели, а ему был срок неделя. Тогда генеральный прокурор вызвал Яворски, такого же, его приятеля, и передал ему дела. Яворски сутки изучал дело, потом поехал в Белый дом, нажал кнопку звонка, ему сказали, Никсон, нет, он в поездке. Он говорит, а он мне не нужен. Я приехал сюда сообщить вам, что вы передали Никсону, пусть он подберет себе хорошего адвоката. И Никсон ушел. А мы рассуждаем о том, можно ли в Челябинск ехать Навальному. Но это же
позор. Можно, так можно.
Почему вы
так
ставите можно. Вопрос так?
Так можно.
Почему? Да.
Можно. Ну, можно. Ну, почему, Михаил? Потому что мы живем в разных странах. А в Исландии был первый парламент на планете Земля. А сегодня, Михаил, можно вас знакомить? Сегодня пришло сообщение, что в Уганде убиты 9 детей. А знаете, для чего их убивают? Чтобы кровь спустить в болото. То есть им открывают артерию, вену, и они, кровь стекает в болото. А знаете, для чего? Чтобы пошел дождь. 7 детей сейчас в Уганде убили. Ну, разные страны, ну, разные. Ну, зачем?
Почему вы культивируете в людях, в нас, вот эти отсталые представления?
Дело ничего не культивирую.
В том, что Собчак и Навальный – это просто два человека, которые решились не развивать традиционными методами своего
случая. Что... Можно вы позвоните в 35 минут? Я действительно хочу вас дослушать. И мне интересно, как вы оцениваете его на Собчак. Разрешите в 35 минут? Вы сможете набрать меня, пожалуйста? Договорились, как только начнем. Вернемся к разговору с Михаилом. Это дико интересно, с моей точки зрения. Новости. Я очень рассчитываю на звонок Михаила. Я описал 3 политиков. Давай заладим голосование.
Давайте. Я хотела очень коротко тезисно уточнить, правильно ли я понимаю Михаила и вас. Да. Если мы говорим о гражданском обществе, чувстве свободы воли, то, в общем-то, Навальный может не спрашивать, где ему проводить митинги, а люди не должны спрашивать, можно ли им выйти на улицы. Но если мы смотрим на современные реалии, на существующие законы, кстати говоря, о митинге, то, казалось бы, мы должны радоваться тому, что есть, и радоваться этим уступкам. Но Навальный здесь рискует репутационно.
Нет.
Соглашаюсь.
Нет, потому что он как гопота на районе, можно я скажу про Навального, простите, он как гопота на районе ищет конфликта, просто тупо ищет конфликта. Потому что единственное, что ему дает питание, что его питает, это конфликт. Если нет конфликта, тогда он слишком похож на продукт Кремля, понимаешь, в чем дело?
А он и есть продукт Кремля. Он заложник этой ситуации.
Здрасте. Ну вот Михаил вернулся. Михаил, прошу вас, извините, что, видите, тут новости были и все.
Что вы? Ну вы еще передо мной извиняйтесь.
Ну что, ну я умоляю.
Значит, вся история человечества – это один сплошной конфликт.
Да.
Всего конфликт личности с самим
собой. Согласен.
Дело в том, что все пассионарии в истории, начиная с Тертуллиана и Сократа, и все, и Иоанн Сан-Франциск, и, директора орденов, различных. Они были оболганы. Оболганы существующими властями. Причем властями духа. Когда вы говорили о главенствовании Инстаграм, там, в первой части передачи, или социальных сетей, я вас уверяю, ничего не изменилось. Аруа Вольтер, он не искал в ресторане смс-ок от друзей и так далее. Он жил другими представлениями. Истинная культура, ее глубина, она доступна лишь немногим. Вот Собчак одна из них. Понимаете, в чем дело? Вместо того, чтобы задуматься о сущности этих людей, почему они так себя ведут, а вам не приходит такая очень простая штука, понимание, что человек, он как бунтарь, так, темные сублимации, которые рождают из простого зародыша потом свободолюбивого человека, так, сильнее всяких цепей. Я, например, насколько я знаю Ксению Собчак, ну просто она родилась такой, она умнейшая, умнейшая личность.
Вот уже два человека считают ее умной, вы и Аношка.
И я тоже.
Эпатаж, который ей свойственен был, ну это всего лишь довесок. Очень глубокому внутреннему переживанию. Ей просто дано быть человеком культуры. Почему вы видите везде проектирование, да еще и Кремля? А вам не кажется, что их проекты вынуждены, если они вообще есть, приспосабливаться к особенностям личностей? Будь их воля, они давно бы к стенке поставили и Собчак, и оставили бы одного Калинина. Кстати говоря, вы ошибаетесь относительно...
Да и нас бы с вами, кстати.
Что?
И нас бы с вами тоже.
Ну, естественно. Вы заблуждаетесь относительно Калинина, относительно его звания как фрика. Калинин, Поклонская и ваш друг, с которым вы выпивали какое-то вино, этот Всеволод Чаплин, да?
Да.
Это и есть истинные представители культуры христианства. Если мы копнем немножко истории зарождения вот этого альтернацион де ля персоналите в истории, вы увидите, что расщепление личности, деление ее личности на пустую фикцию всемогущего Бога, с которым они с этим катехизисом наперевес громили все столетиями, они и есть истинные представители веры. Понимаете, что такое вообще вера? Это упразднение человека и придание всех его человеческих высот некой абстрактной фигуре, безальтернативной фигуре. Это оружие мощнейшее. Чем может вообще страх...
Я вами заслушиваюсь, Михаил, но можно, я вас умоляю, можно мы вернемся к тебе? Спасибо огромное. Давайте я проголосую, кстати. Извините, ну, мы дали вам высказаться или нет?
Дали.
Ну, просто Михаил настолько много знает, и это настолько блистательно.
От Адама до Потсдама.
Да, знаешь, нет, на самом деле я готов... Вот я бы, если бы была моя воля, я бы готов был слушать Михаила...
долго.
Часами. Я просто... он интересно говорит, и он интересно мыслит, в общем, все. Скажи, пожалуйста, выгодно ли власти участие в выборах Навального и...
Одного Навального, наверное,
и Собчак.
Нет. А вдвоем, Навального, да, да, наверное, выгодно, судя по всему,
давай проголосуем.
Давайте.
Начать голосование. Власти выгодно участие в выборах Навального и Собчак.
Но они очень рискуют. Выгодно.
Выгодно участие в выборах, президентских выборах Навального и Собчак. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Власти выгодно участие в выборах. Вы мне говорите,
выгодно для чего, с моей точки зрения, как я это понимаю? Чтобы показать, что на самом деле ничего они не стоят.
Да.
Но они точно так же ошиблись с выборами мэра Москвы,
потому что
никто не ожидал, что будет...
Я хочу вам сказать, мне сейчас пишут, что он будет в Санкт-Петербурге, Навальный, а завтра он будет в Нижнем Новгороде. Ребят, я вам говорю не о том, где он будет. Я вам говорю о том, что он просит, а потом что делает. Ну, послушайте меня. Просто говорю, что он просит, что он делает. Значит, я вам просто конкретно рассказываю, что у него есть представитель, которые имеют власть как бы по основанию для того, чтобы запрашивать митинги. Они, это существует. Правильно говорит Михаил, что ужасно, что вообще существует некое информирование властей о митингах, говорит Михаил. Надо вообще не информировать власти о митинге, а просто делать митинги. Ну вот мы живем в условиях, где информируют о митингах, еще раз, да?
Это законом запрещено.
Мы можем сожалеть о существовании такого закона, мы можем бороться против такого закона политическими методами, да? То есть приходить к власти и отменять законы. Это правильно, это очень хорошо. Хорошо бороться с законами. Их надо выполнять. И по правилам игры По правильным правилам игры. С законами бороться. Это очень правильно. Ну вот давай, боритесь с законами. Это же хорошо. Но выполняйте. То есть вы должны, пока они существуют, выполнять и бороться с ними одновременно политическими методами. Это очень правильно. Я это приветствую. Значит, но закон таков, что надо информировать о чертовых митингах. Окей? Хорошо. Значит, его представители Навального запросили на 29-е, на завтра, 3 города. На всякий случай, какой выберет шеф. Они запросили Санкт-Петербург, Курск и Челябинск. Им ответили всем положительно. Сказали, да, Санкт-Петербург, да, Курск, да, Челябинск. Какой ваш шеф выберет город, в тот и слава тебе, Господи, молодцы. Молодцы, берите. Он говорит, да, хорошо, я поеду в Нижний Новгород. Раз разрешили. Понятно? Раз разрешили, я поеду в Нижний Новгород. Он говорит, подождите, но вы же просили Петербург, Курск и Челябинск на всякий случай. Он говорит, да, мы просили. Так мы вам дали? Дали. А теперь мы поедем наоборот. Почему он это делает? Потому что ему нужен конфликт. Ему нужно Месилова. Ему нужны космонавты с дубинками. Ему это нужно. Что непонятного-то? А на 8-е, когда он собирается в Петербург поехать, он запросил Киров, Орел, Курган и Якутск. 4 города он запросил. На 8 октября он запросил 4 города у властей. Он сказал, на всякий случай хочу поехать в Киров, Орел, Курган и Якутск. Вот 4 города. Ему говорят, хорошо, бери все 4 города. Он говорит, ага, но я поеду в Петербург. Подожди, но ты ж просил Петербург на 29-е. Он говорит, просил. А я передумал. Ребят, а зачем же ты просил тогда? Я думал, как бы мне поднасрать вам. Это обидно. Понимаешь, в чем дело? Ребят, вы просите. Значит, он ищет конфликта. Он хочет повторить 26 марта. Ему хочется повторить 26 марта. Когда власть испугалась всей этой молодежи, понятно? Детей всех этих, которые побежали за Навальным. Хочет повторить. Для того, чтобы повторить, ему нужна кровь. Так же, как колдунам в Уганде. Колдуны в Уганде сейчас убили 7 девочек. 7 девочек убили. И женщин тоже. Сколько-то женщин, я забыл. А значит, что делают с девочками и женщинами? Спускают кровь.
Кровь в болото.
Спускают кровь в болото. Потом, нельзя об этом говорить, по радио, вырезают губы и гениталии, тоже туда кидают в болото, и так далее. Значит, постепенно как бы умерщвляют. А уже, наверное, мертвых и ослабленных каких-то. Для чего? Чтобы был дождь. Они верят, что если кровь пустить в болото, то будет дождь. Навальный верит, что если он поедет супротив того, что он просил так, а поедет по-другому. Он верит, что пойдет кровь, и она его поднимет. Но это не обязательно произойдет. Я останавливаю это голосование. Итак, участие в выборах Навального и Собчак, безусловно, выгодно власти. 69%. Нет, не выгодно, 31%. 69-31. Я некоторое время, слушайте, голосование шло долго, 4 минуты с лишним, 4,5 минуты. Я просто забыл, не повторял, но люди наголосовали. Значит, участие в выборах Навального и Собчак, безусловно, выгодно власти. 69%. Невыгодно 31%. Интересно, зачем меняют губернаторов? Я как бы знал, а потом начинаю не знать. Даша мне бросила. Правда, Даша, ты понимаешь, зачем меняют?
Нет, я не очень понимаю. Я так поняла, что сейчас сменилась схема смены губернаторов. Их снимали же.
Во-первых, там какие-то отвратительные есть старые персонажи, которые уже все просто обрыдли уже, да?
Да.
Да, значит, там есть какой-то в Кузбассе дядьку Амангильды в Кузбассе и так далее. Есть какой-то Савченко, который сидит тут на юге постоянно, там с Молитовкой все правит, правит. Но у него хороший рейтинг, у него вроде все хорошо. Во всяком случае, эту Белгородчину вроде как хвалят.
Кстати говоря, Тулеева в Кемеровской области очень любят.
Ну, вот на Кемерово мы не доезжаем, а Белогородчина у нас ездит один из сотрудников, как мы знаем очень хорошо.
Я была в Кемеровской области, так что?
Да, правда, расскажи.
Да, и мы разговаривали с местными.
Про Белогородчину быстро скажу, что оттуда привозят превосходное сало. Насколько я понимаю, это свидетельствует о том, что это благополучная область.
Зажиточная.
Сало там превосходное, надо сказать, да.
Ну, так что? В Кемеровской области восхищается, вот, Тулеев лично свои деньги посадил кедр, вот здесь несколько гектаров высадил, все прекрасно, молится на него, открыл нам тут вот еще.
Ну, о чем это говорит? О том, что он хорош или о том, что они слишком особенные?
Не знаю, честно, у меня не было времени, к сожалению, разобраться в теме, там как-то опросить молодежь или еще кого-то. Ну, вот так вот просто первые несколько человек, с которыми мы говорили, любят Тулеева. Это, в принципе, не, ну, среднего возраста люди.
Ну да, ну да. Хорошо. Значит, тем не менее, это все создает ощущение затхлости. Понимаешь?
Ну, хорошо, вообще, я считаю... вообще бессменность власти, она вызывает... Любая.
Совершенно верно. Вызывает затхлость. Она должна все равно... Если я, например, все время один муж у своей жены, все время я один, то это, конечно, вызывает ощущение затхлости, я понимаю.
Нет.
Если бы каждый день был новый муж, было бы посмешнее, правда?
Нет, Сергей, ну
нет,
хорошо.
Подожди. Тем не менее, я должен создать... Нет. В одном слое, если все время постоянство, в каком-то одном слое, например, у тебя все время один и тот же муж.
Да.
Это постоянство?
Да.
Но что-то должно создать сменную картинку. Это что-то может быть, что вы с мужем путешествуете. Это раз.
Да.
Да. А это что-то может быть, что ты сидишь на одном и том же месте, но каждый день новый муж.
Может быть такое.
Вот. Да. Ты же пойми. Поэтому может быть... Я веду тебя в западню.
Да, я пытаюсь внутренне сопротивляться, но ваши силы убеждения...
Нет, ну правда, что-то должно быть новенькое, но не все, вот о чем я тебе говорю. Если сейчас меняются губернаторы, то ты намекаешь, что у нас еще что-то очень долго давно.
Нет,
все это
не...
Нет, она не смеет. Она не посмеет даже думать об этом. Поэтому я тебе привожу этот пример, что можно с одним и тем же мужем ездить по разным странам, а можно сидеть в одном и том же городе, но каждый день новый муж. И это непонятно, что лучше.
Да.
Но, может быть, лучше все-таки с одним мужем в разные страны, разные впечатления, то на море, то туда, то сюда. Хорошо, что с этими губернаторами? Значит, я пытаюсь в «Медузе» сегодня прочитать. «Медуза» сегодня сделала некое исчерпывающее... Это «Медуза»? Спасибо, да. Ты мне прислал «Медузу». Значит, «Медуза». Они пытаются... Почему отставки начались именно сейчас? Непонятно, потому что... Я серьезно говорю, почему непонятно. Непонятно. Если для выборов президента, то это неправильно. Потому что на старых легче провести выборы президента.
Да.
Ну, легче, я вам объясняю. Действительно легче.
Вот источник «Коммерсанта», пишет «Медуза», отмечает, что обновление решили начать как можно раньше, чтобы новые губернаторы, это о чем вы говорите...
Успели подготовиться к началу президентства.
Да.
Тогда надо было год назад делать. Понимаете? Значит, но сейчас это поздно тогда менять на новых. Поздно, неправильно. То есть это непонятно. Дальше. Только плохие губернаторы уходят? Нет. Официально уволенный губернатор Самарской и Нижегородской областей, где вообще не проводилось никаких выборов в 2017 году. Ну, губернаторов. Понятно, да?
Да.
То есть это тоже нет. Да. Рамазан Абдулатипов – блистательные результаты. Да? Прекрасные результаты. И что же, ну, в смысле, по сравнению с... Да? И тем не менее он увольняется. Может быть, меняют на молодых? Отвечает. Нет. «Медуза» отвечает. Нет. Например, только в половине из объявленных областей старые губернаторы, например, в отставку, вероятно, уйдет господин Кошин из Ненецкого автономного округа, а ему 43 года. Он считается молодым.
Угу.
То есть нет такого, что молодых. Понимаешь? И так далее. То есть как бы мы не понимаем, зачем их меняют, но все равно сам факт смены, наверное, приятен.
Ну да, тут вот как раз уже не могу найти, тоже «Медуза» пишет, что это создает эффект деятельности, бурной деятельности Кремля, что повышает интерес к деятельности Кремля.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Ой, Перезвоните, пожалуйста, что-то у меня липнет звук. Видите, как звук в браке. Извините, пожалуйста. 68-й. Перезвоните, если можете. Мне очень хочется с вами поговорить. Но я, видите, как получилось. 7373948. Вы знаете почему. Вы знаете секрет. Вы знаете секрет отставки губернатора. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, я с вами не согласен по поводу Навального.
Мы сейчас говорим об отставке губернаторов. Николай.
А, тогда я прошу прощения.
Ну что, я рад, что вы позвоните. Спасибо огромное. Значит, это Николай, сотрудник скорой помощи, который много лет, и он поэтому у нас помечен телефон, поэтому я попросил его перезвонить. Но оказывается, он по другой теме. Ладно, черт с ними, с губернаторами.
Да.
Мы будем, я думаю, это какое-то ощущение движухи нам дает. Это, знаешь, смена губернаторов, как женщину иногда застаешь в апреле, женщину, жену застаешь в апреле, как она плечом толкает какой-то шкаф на кухне, хочет передвинуть мебель. Вот это ощущение, что надо передвинуть мебель. Мебель будет та же, но мы ее передвинем. Вот этот столик надо передвинуть сюда, а вот этот шкафчик надо передвинуть сюда.
Протереть под диваном, и под уже диваном, хорошо. Протереть, и все.
Да, это ощущение какой-то движухи, правильно?
Да.
Может быть, с этим связано. Поехали дальше. В Башкирии студентов обязали посмотреть фильм о присоединении Крыма. Можете представить? Ну, там фильм, он художественный, но он близок. Он Алексея Пиманова, это человек в законе. Знаешь Алексея Пиманова? Ты не знаешь человека в законе?
Нет.
Была передача «Человек в законе».
А, я знаю, «Человек и закон» была передача.
А, значит, мне неправильно сообщили. Извини, пожалуйста, может
ее
быть.
Ее вел Павел Астахов, если я ничего не путаю, опять же. Павел Астахов, нет?
Нет,
я не знаю, не знаю.
Была передача «Человек в законе», и вел ее Пиманов.
Подождите.
Да, и вел ее Пиманов.
Помню,
тощий такой. Пиманов тощий такой. Я помню.
А вот, все, да.
Человек, Пиманов.
«Человек и закон», все правильно, Пиманов.
А меня информировали, что был «Человек в законе». Ну, я мог ошибиться.
«Блондинка в законе» — это был фильм.
А что вы говорите?
Американский. Друзья. А «Человек и закон» — это...
«Человек и закон». Видите, как я плохо знаю телевидение? Но у меня хроникером телевидения. Представь себе,
я
что...
Я тоже плохо знаю.
Представь себе, что Земля умрет. Вся. Вся. Все умрут, и все.
Так.
И ты тоже.
Да.
Значит, слушай, а я останусь один, живой.
Все умрут, а я останусь, да.
А я останусь... Значит, и меня возьмут инопланетяне.
Тоже такой фильм был.
И я должен, буду инопланетянам, инопланетяне всех уничтожат, меня оставят. Я должен буду инопланетянам рассказать, что здесь было, всю историю.
Признайтесь, вы рассчитываете на это.
Никакого, абсолютно рассчитываю, но не в этом дело. Нет, ну хотя бы, нет, ну как, ну, мои дети должны остаться тоже. Слушай, значит, я к чему клоню? Нет, нет, ну и жена, конечно. Слушай, я к чему клоню? К тому, что я один должен буду воспроизвести всю историю человечества. Для инопланетян.
Да.
Потому что никаких других источников, ничего. Понимаешь? Все, потому что здесь все покроется...
Краткое содержание.
Ядерной пылью все покроется эти... Как называется? Ядерным... Как он говорил-то? Ядерным прахом, ядерной пылью. В общем, все покроется ядерной пылью. Понятно?
Да.
И я один, единственный человек на свете. Я должен буду рассказывать. Я расскажу людям такого, этим инопланетянам. Я расскажу про человека в законе. Я им расскажу про Собчак, про Навального, товарищи, расскажу. Про Навального, а он превратится в пепел, радиоактивный пепел, и все. Понимаете? Я один буду живой, я все расскажу про вас. Я такого про вас наплету, товарищи.
Ой, господи.
Вам страшно должно быть уже сейчас. Понятно? Слушай меня, стена Крым, учителька-дурак. Вот у меня есть очень смешная детсад-воспитательница. Слушай, у меня есть всякие кровавые зверства. 55 минут. Давайте кровавых зверств подкинем немножко. Мракобесие в Африке я рассказывал? Я рассказывал вам немножко, чуть-чуть. Могу побольше. Хочешь побольше, чтобы люди проблевались? Смотри, в Уганде народные целители, которых там 3 миллиона. Ты знаешь, что в Уганде живет не так много людей, там может быть 10 миллионов. Из них 3 миллиона народные целители. 3 миллиона, каждый третий, 30% населения Уганды народные целители. Ты можешь себе представить?
Наследие Иди Амина.
Нет, ну вообще, в принципе, это наследие многих веков работорговли и прочее. 30% населения народные целители. Что они сделали? Сейчас расскажу. Они убивают все время детей. Для чего? Чтобы прекратить засуху. Север, ну, у нас тоже попы летают на вертолетах.
Я в Алтае...
У нас попы летают на вертолетах, клянусь, я сам видел.
Это во-первых. Что? Во-вторых, да. На Алтае местное население, алтайцы, считают, что вот ураганы и какие-то, значит, катаклизмы природные на Алтае произошли, потому что откопали археологи мумию, да, и держат ее в музее, вместо того, чтобы захоронить и придать ее земле, успокоить ее душу.
Да, восьмилетний Джеклин Микуса был найден в болоте без зубов, губ, ушей и половых органов. Значит, его медленно убивали для того, чтобы прекратить засуху. Рассказала 28-летняя Мукиса, ссылаясь на полицейский отчет. Я не шучу ни разу. Мукиса, 28-летняя Мукиса, она рассказала. Для чего же все-таки? Чтобы успокоить духов, и чтобы духи охладились, и тогда пойдет дождь. Понятно? Число людей, принесенных в жертву. Уганда переживает тяжелые времена. Поразила засуху. 11 миллионов, 11 миллионов их жителей всего. 3 миллиона народные целители. Понятно? Из них 600 тысяч официально зарегистрированы в правительстве. 600 тысяч официально зарегистрированы. Понятно? Вот бы нам их перевести сюда. Но же никакой бабки Ванги не надо было бы. Дальше. Арестованы подозреваемые в массовом убийстве детей в Катабе. 40 километров от столицы. 40 километров от столицы. Ты понимаешь, что это такое?
Да.
Это Коньково. Мы должны считать, я серьезно сейчас говорю, мы должны по валам, валы, коровий вал, этот самый, Серпуховской вал.
Да, земляной вал.
Земляной вал, это и есть границы Москвы. То есть Садовое кольцо, в сущности, это граница Москвы. За Садовым кольцом начинаются враждебные нам пригороды. Откуда приезжают негодяи мочиться в наших лифтах. Правильно?
Да.
Кто, как это было сказано тогда на Патриках? Они приезжают мочиться в наших
лифтах. Ну, примерно так. Они,
да. Значит... Садовое кольцо есть граница Москвы. За ней живут негодяи, правильно? Которые мочатся в наших лифтах.
Кроме меня, конечно.
А ты в Конькове. Коньково, да. Это и есть 40
это
километров
элитный,
от столицы.
Это Версаль.
Это Версаль. В 40 километрах от столицы. Вы живете.
Да.
Хорошо, в 20. Представь себе. Да, это Внуково примерно. Если столицей считать до Садового кольца, то Внуково это 40 километров. Что там происходит у них? У них, значит, что они сделали? Они убили 8 женщин. Нет, 21, простите. 21 женщину. Все убийства были ритуальными. Пальцы ног, пальцы рук были отрезаны для... Знаете, я упал в обморок, признался мужчина. Он упал в обморок. Все. Для того, чтобы духи помогли разбогатеть этим людям из Внуково. Представляешь, кто у нас живет во Внукове? Это все было сделано, чтобы духи помогли им разбогатеть. Понятно?
Да.
Ну и все. Дальше. Выкачали 7-летнюю девочку, кровь выкачали. Значит, так далее, так далее. Еще, секундочку. В Мозамбике продолжается охота на лысых мужчин. Чтобы вы понимали, политическая культура разных стран. Нет, секунду, мы Россию сейчас уже описали. Мы должны Россию возвысить. Россию возвысить можно только одним способом. Я вам расскажу. Обосрать Африку. Единственный способ возвысить Россию — это обосрать Африку. Мы продолжаем. В Мозамбике ведется охота на лысых мужчин, которые убивают ради похищения их внутренних органов, которые используют в колдовских обрядах. У местных жителей существует поверье, согласно которому раннее облысение свидетельствует о сверхъестественных способностях, приносящих богатство.
А там же еще где-то в какой-то стране есть альбиносы.
Альбиносы, конечно. Да. Продолжается охота на альбиносов в Малави, Кении, Танзании.
Малави,
Кении, Танзании, Конго, Бурунди, Зимбабве, Свазиленде, Замбии и Камеруне, где считают, что части тела людей, альбиносов, обладают магической силой. В Конго происходит сейчас война между двумя колдовскими организациями, которые метелят друг друга, в которой погибли уже тысячи людей в движении.
Подъем.
Также Россия на фоне Африки, Россия просто процветает. 5 баллов, Варшавка очень плохая, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 28 сентября.
Подъем.